Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов четыре минуты, четверг, август, день 29-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Анастасия Аношко.
И Алексей Гудошников. Доброе утро.
Здравствуйте. Пять баллов пробки в Москве. Вы потихонечку возвращаетесь. Пишите о движении на плюс 7-925-48-94-8 и в Телеграм «Говорит Москва» бот. Да и не только о движении. Пишите нам сюда и на любую тему. Можете писать туда и сюда, и как угодно. И давайте общаться. Давайте. Давайте. Ваши сообщения. Мы будем читать. Вот. Здесь. И отвечать на ваши вопросы. Да. О, Леша вернулся, пишет Дмитрий. Так, в смысле, а я где-то... Где я был? Почему я... Что, я куда-то уезжал? Первый с малой... Ладно, неважно. Что-то здесь... Мне Рома подсказал. У вас как-то пошла тема про ограничение в 80 км в час. Где-то на МКАД поставили знаки 80. Я даже такого не знал.
Изверги.
МКАД 80. Тут я сейчас набираю. МКАД 80. Ну-ка, где же это происходит? Так. А вот, ГИБДД хочет заставить водителей с детьми, может быть, не знаки поставили, ездить на пониженной скорости. В автоинспекции считают, что это снизит число аварий с участием несовершеннолетних. Ну, не знаю, это какая-то старая, мне кажется, новость. Значит, на МКАД 80 км в час, за городом 70 км в час и 40 км в час в городе. Ну, не знаю. Лимит скорости на Дмитровском шоссе за МКАД увеличен на 80 километров. До 80 километров, простите. Я не понял. А расскажите мне. Ну, вы же обсуждали сейчас, да? 22 километр. 80 километров на МКАД обсудите, пишет Алексей. Ну, расскажите, что
в
там?
В районе Бесед знак повесили.
Да какой-то
такой,
знак?
Видимо, населенный пункт Беседы.
Давай, 7373948. Говорят, на МКАД якобы повесили знак 80.
И все 80. По тормозам, да, бьют в этом
что?
Месте.
Видите, серьезно?
80.
Серьезно?
Тормозят. Да. А вчера на Минске
сбили. А вот
сбили.
Этот человек сейчас, кстати, скажет все. Здрасте. Я не нажал кнопочку. Здрасте.
И опять не нажал.
И все равно это все не ничего. Работает у нас. Я не знаю, почему телефон. Сейчас попробуем еще раз. У нас это телефон...
А там же везде 110.
Это
в среднем, когда погода хорошая.
Сломался.
Летная.
Сломался телефон у нас. Не работает. Сейчас мы его починим. 7373948. Вообще номера не берутся, брат. Брат, не берутся номера. Что такое? А вот, здрасте.
Да, доброе утро, Денис.
Да, пожалуйста.
Вопрос весь в чем? В районе Бесед повесили знак 80, сделали разметку, ну, то есть полосы поперек шоссе, белые, ну, чтобы ты ехал и слышал их. И сзади висит знак. Но я вам точно могу сказать, я там проезжал вчера без...
А район Бесед, вот нас просветите, потому что мы ничего не знаем. Это где примерно?
Это 20 какой-то там километр получается.
20, значит, нулевой километр — это наш шоссе энтузиастов, и, соответственно, по часовой
это
мы идем.
Не направо, да, а налево.
А, налево? То есть это в сторону
направо,
Щелчка?
Кстати, Ярославка, направо, нет, наоборот.
Не, если я еду по шоссе энтузиастов...
Сказал, да.
А, вы из области да. едете. Ну да, значит, мы налево, значит, туда, в сторону Рязанки куда-то, да?
Да, в ту сторону, дальше.
Ага, еще дальше?
Вот. И дальше. Не знаю по поводу, какие там уж будут, не будут эти штрафы, но проезжал вчера и нет. На самом деле, это весь разговор пошел, просто завирусилось видео, все начали кидать его.
Угу.
Это видео по поводу того, что с нас пытаются сейчас опять содрать деньги и все остальное. Вот, и поэтому поднялся сегодня этот разговор. Но Роману большое спасибо, что он позвонил и внес хоть какую-то ясность сегодня.
Да, и что говорят в итоге-то все-таки? Да, да. Что, у нас будет 80 или нет?
Говорят, что это в самом ЦОДД еще не разобрались. И вообще это был неправильный ход. И вроде как отменят, но вряд ли, конечно, отменят.
А это плохо или хорошо, 80-то на МКАД вообще?
На самом деле, мне кажется, неразумно. Это действительно больше привлечет, создаст аварийных ситуаций.
Ну, вот как Настя сказала, просто... что тормозить будут изо всех сил.
Да, начнут притормаживать и все. Это как сейчас ремонт идет на МКАДе, точно так же. И все просто тормозят, непонятно почему. Можно ехать, но надо притормозить. Зачем, не ясно. Просто идет один ряд закрыт, все начинают тормозить, и в итоге от Ярославки стоит пробка до Щелчка, и вот какой смысл этого все? Мы можем ехать, но мы все смотрим.
Но она там всегда стоит, нет?
Ну, теперь, да, теперь машин стало больше, и этот ремонт вообще как неразумно тоже сделали, неужели не могли его провести летом? Зачем его делать сейчас?
А, ну, все отдыхали.
Все отдыхали.
Да. На родину, может быть, уехали кто-то, кто работает, да. Спасибо большое. 21-й километр МКАД, это выезд из Люблинки на МКАД, Бесединское шоссе. А, ну все, я теперь понял, Одви, я там же жил на Люблинке, я все понял. Да там пробка без ремонта всегда была, говорит харьковчанин. Да. А, штраф пока нет, камеры не отрегулировали, панк, говорит. А, беседа — это внутренний МКАД. Ну, мы уже выяснили. Бесединское шоссе, все, теперь все понятно. Теперь все понятно. Ну и что же, Анастасия Эдуардовна, ну, расскажете?
Я как скажут, так и буду делать.
Вот я считаю, что скорость везде надо снижать в городе. Везде, да.
Убивший вчера на дороге на Минской улице Range Rover, по-моему, не могу ошибаться, да, его задержали, этого водителя, мужчину с 5-летней девочкой. Переходили вчера дорогу, они их насмерть, он сбил. Ребенок погиб, мужчина, сейчас я найду.
Где-где?
На Минской.
На Минке?
Вчера, да, вечером. Мы там уголовное дело возбудили, но что теперь уж.
А они в положенном месте дорогу переходили-то?
Вот сейчас я найду, посмотрю, тебе скажу, но... Не знаю, человек с ребенком.
Ну, да, ясно.
5-летним.
Ну, я считаю, надо снижать скорость в городе.
Вот, авария с участием внедорожника произошла на Минской улице, возбуждено уголовное дело. Но писали сначала, что ребенка для привлечения внимания, а потом ты читаешь новость, а там, оказывается, еще и мужчина.
Ну, взрослых не считают у нас.
Мужчина госпитализирован. А, нет, он не погиб просто, поэтому вот.
Ну, понятно. Настя.
Да.
Но все-таки я еще раз повторю. Да. Я считаю, что снижать надо скорость
снижать
в городе.
Снижать надо.
Снижать. Да. А, я не знаю, зачем в городе ограничение 60 плюс 20 и то 80.
Слушай, нас приучили же уже Ты помнишь, как ездили лет 7-8 назад люди? Я ехала, я помню, на Вернадского гонки были, я как МГИМО еще училась. Вот там такой от юго-западной, такой жух, поворот, ну такая широкая,
ну, знаю,
вот, Вернадского.
Да.
Там люди гонялись. Просто стритрейсеры там гонялись.
Ну, а стритрейсеры и сейчас, мне кажется, гоняются-то, нет?
Нет. То что, ну, камеры везде, никто этого не делает уже давно. А как я ездила по Ленинскому,
да?
Ленинский, вот этот отрывок у Первой Градской, в сторону Якиманки.
Ты мне ответишь на вопрос, ты сегодня или нет?
Да.
В воспоминания опять свои погрузилась, эти ностальгические. Ты мне скажи, понижать скорость надо в городе или нет?
Обязательно? И уже понизили, ты даже не замечаешь уже. Тебе кажется, что и это много, 80,
везде 60, да? И плюс 20, 80. Это, конечно, очень много.
Это многовато.
Вот эту вилку в плюс 20, когда уберут уже? Дурацкая. Она не нужна. Все время калькулируешь что-то в голове, все время что-то думаешь.
Интересно было бы у Лексутова спросить. Наверняка они ставили эксперимент на своих машинах и компьютерах. И наверняка у них есть выводы какие-то. Что будет, если убрать эту вилку?
Зачем еще ограничивать скорость на дорогах в 4 полосы с отбойниками и без наземных пешеходок, пишет пан Кормильцев. Все еще просто, чтобы не было пробок. Ниже скорость, меньше пробок. Вы не в курсе? У меня есть теория. Значит, я могу эту теорию изложить в сотый раз в эфире. И теория очень простая. Когда хвост догоняет голову, начинаются пробки. Чтобы хвост не догонял голову, не должно быть вилки в 20 километров. И должна быть, ну, одинаковая скорость у всего потока. И чем она ниже, тем лучше. Потому что есть больше времени на принятие решений. При перестроении, при съезде. Просто у тебя больше времени, и все. На принятие решения. А иначе получается следующее. Едет человек по МКАД 100. За ним едет человек 120. Причем в правой полосе почему-то он обязательно должен 120 ехать, потому что в левой кто-то занял, и он там едет 100. И поэтому человек, который едет 120, в общем-то, разрешенная скорость, плюс 20, он начинает петлять. Он начинает в шашечки играть, перестраиваться. И обычно уходит в самый правый ряд, потому что самый правый свободный почему-то у нас. Ну, то есть такая загадка странная. Вообще правый должен быть занят, а все остальные все свободнее и свободнее быть. Потому
все
что...
же торопятся, поэтому в левом стоят.
Да, все, да, в левом, но они торопятся со скоростью, например, 100 км в час, потому что написано на знаке 100. А есть люди, которые 120. И вот этот, который 120, начинает петлять по всем рядам. Ну вот, ты едешь, например, не в правом ряду крайнем, а чуть левее, следующий ряд, второй. Да? И ты едешь 100. Там едет 120, ты начинаешь перестраиваться перед съездом в правую полосу. Тут человек тебе влетает взад, в бок, да как угодно он тебе влетает. Он начинает тормозить, отмаргивать тебя и все подобное. Вот. А разность скорости, зачем она нужна? Я не знаю, я вот был во всех странах, в которых я был, нет там этого, и все. Вот там просто есть знак 60, и все едут 60. Есть 80, все едут 80. Нет, могут люди некоторые медленно ехать, но они просто плетутся себе в правом ряду, все. То есть, если ты едешь медленнее, чем на знаке нарисовано, ты едешь в правом ряду, ты не едешь в левом ряду. Соответственно, у нас есть две проблемы настоящие. Проблема номер один – тормоза на дорогах. Тормоза за рулем. Не тормоза под ногой, а за рулем. Которые почему-то считают, что в левом ряду надо ехать медленно. То есть это не полезные люди на дороге. И гонщики...
А не с предельной, допустим, и скоростью, может
нет,
быть, едут?
Нет, не с предельной. Нет, не с предельной. Вот можно 100, они едут 100. А вообще-то можно еще плюс 20. Итого 120. Соответственно, его нагоняет человек, который едет 120, и начинает моргать фарами, ему сигналить и все что угодно, чтобы он убрался с его дороги. Понимаешь, да? А если бы была скорость 100, все. Ну, то есть для всех. Никакой плюс 20. Вот эта вот вредная абсолютно вилка в 20 километров. Вредная. Достаточно вилки в 5 километров, а то и в 3. Нет таких погрешностей у спидометра, чтобы было плюс 20. Не существует такого спидометра. Более того, спидометр врет всегда в минус. Вот и все. Точнее, в плюс получается. Ну, то есть ты едешь 100, а на самом деле по GPS смотришь 97. Все. Такие дела.
Как тебе новость про аэротакси? 2700 на вертолете из центра до Шереметьево. Ты бы заплатил 15 минут?
Вертолет? Сколько?
Да. 2700.
Один летишь?
Да, ну, за человека, я так понимаю. А за детей, интересно, которые мало весят.
Я бы вполне заплатил, но... Есть одно маленькое но.
Какое?
Самолет страшно. Вертолет безумно страшно.
А ты был? Хоть
я не хочу даже подходить к этой машине.
Вот у нас Рома Щукин был, рассказывал.
Это
говорит, очень страшно.
Страшно.
Да, какая-то штука.
Значит,
сверху.
Самолет страшно, а вертолет еще страшнее. Если вы истерите в самолете, к вертолету, пожалуйста, не подходите.
Зато 15 минут.
15 минут страха. Да я лучше пойду на Аэроэкспрессе доеду. Ладно, это будет сколько? 30 минут. Но это
кстати,
будет
обманчиво. Тебе кажется, что Аэроэкспресс это какая-то совершенно такая вещь. Она тоже идет на скорости. И представить
он
себе, если что случится, когда там просто какой-то камушек...
Ну, не знаю, у меня просто дядька разбился на вертолете, было дело, а вот на Аэроэкспрессе еще ни один дядька у меня не разбился. Ну, почему?
Ты
почему
так считаешь?
Да, дядька на Робинсоне не разбился. Ну вот все у нас разбиваются на Робинсонах, не обращала внимания.
А других вертолетов у нас
просто других нет, и поэтому да.
Оказывается,
как сначала бились все на Ми-8-х, вот, и на Ми-2-х. А потом, когда все их разбили, стали биться на Робинсонах. О чем это говорит? Это говорит о том, что не надо садиться в вертолет. Вот моя простая мысль. Но это отдельно. Сейчас про скорость.
Самое надежное — ходить пешком.
А, нет. Нет, колени стираются, потом будешь не месил какой-нибудь пить. Зачем тебе это? Алло, здравствуйте.
Все равно будешь
Алло,
пить.
Доброе Хотя утро, нравится. Это Виктор, Москва.
Да.
Ну, совершенно не согласен с вами по поводу вот этих вот вилок.
Можно было предположить это, да.
Ну, да, смотри, Леш, вот ты выдвинул теорию, да, там, голова-хвост, да. И тут же ее сам практически опровергнул, да, то, что, вот, говоришь, вот в Европе сколько показано на знаке, столько едут. Ну, хорошо,
да.
Давайте сделаем 120 знаков, и будут все ехать. В голове все равно знают, что можно, да, и все едут.
Давайте, можно 120 сделать, но со 120 вы никогда не отреагируете никак.
Подожди секунду еще, пожалуйста. Посмотри, вот Егорьевское шоссе поставили везде знаки 50. Ну, скорость, снижение скорости, вот ограничение никак не повлияло на то, что стало свободнее. Ну, жутко, ну просто.
Потому что все едут, потому что один едет 50, а другой едет 70, тут и все. Вот если бы все ехали 50 или все ехали 70,
ну,
было бы лучше.
Такая ситуация, вот ты говоришь, да, сделать, да, там 50-60, просто сделать 60 по Москве и все, и
да.
Без всяких этих.
Можно.
Хорошо,
я за.
3 часа ночи.
Ну, и я еду 60, да.
Блин, ну это жесть.
Почему жесть? Почему жесть? Посмотрите среднюю скорость. Вот вы сейчас в машине, подождите, вы в машине?
Я 25 лет за рулем.
Не, вот сейчас, прямо вот в данный момент.
Да, прямо сейчас, вот нам
как. А можете включить себе вот этот вот компьютер поездки? У вас есть такое? Опция есть в машине так? А, нет?
Нету.
Очень жаль. Средняя скорость можно как-то посмотреть? Нет, никак?
Ну, средняя.
средняя скорость, по Москве перемещаюсь, ну, совсем низкая, да.
Ну, типа 27, там, может быть, 20. Вот спасибо, что вы согласны со мной. Что значит? Это значит, что вы со средней скоростью, там, 25 км в час, например, едете. Вот я вчера ездил по Москве, менял в круг тормозные диски на своей копейке. 60 тысяч я на ней отъездил, тормозные диски выкинул, все. Поменял в круг тормозные диски и просто прокатился потихонечку, не нагружая диски сильно, притираю, значит, эти... Как их называют? Вот это все, тормоза притираются, значит, у меня. Ну, и потихонечку езжу. Ну, и какая у меня средняя скорость движения по Москве вчера, как вы думаете, была с 6 часов вечера, и я где-то катался часа, может, 2, может, 3. Какая?
Ну, какая?
19 км в час. 19. То есть, если бы даже ограничение 20 было в Москве, я бы примерно за это же время приезжал из точки А в точку Б. Я бы мог на велосипеде быстрее приехать. Но на велосипеде устаешь.
Не устаешь.
Ну, надо крутить педали.
Да,
потеешь, ничего, воняешь потом. Ты на работу пришел весь в поту, душа нет. Вот. Люди как-то смотрят.
Не знаю, я сегодня на велосипеде приехала, вообще не вспомнила.
Не, Настя, ну ты-то естественно. 3-7-3-4. Это же у тебя спортивная подготовка какая сумасшедшая. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Андрей, Москва.
Да, пожалуйста.
Привет, приведу два примера. Первый пример – это Греция, остров Родос. Несколько лет назад власти приняли решение по всему острову поставить камеры. Uh-huh. В течение полугода 60% этих камер было разбито. А власти отключили камеры, ну, решили поэкономить и нервы людей, и деньги. В этом году ездило 3 дня по острову, люди едут. Вот стоит ограничение, там 50, по-моему, ограничение. Люди едут 60. Не более того, едут все спокойно, нормально, все зависит от людей. Приведу второе.
А как вот нам себя воспитать?
Слушайте, скажу немного резко, идиоты будут биться при любой скорости. Это, ментальность людей. Приведу второй пример, город Колорадо. Да. Ограничение 70 миль в час. Угу. Туман, видимость, ну, где-то метров 60-70. 70 миль в час, это чуть больше 110 километров в час. Как вы думаете, 110? В горах по серпантинам кто-нибудь едет?
Я думаю, что нет.
А ограничение стоит. Это означает, что человек сам кузнец своего счастья.
Ну, есть такое. Но, с другой стороны, вот смотрите, спасибо большое. Вы сказали про Родос. Я вот не знаю, насколько это правильный пример. Знаете почему? Я тут же открываю Родос, смотрю, население. 115 490 человек. Меньше, чем в Перово, правильно? В Перово я могу...
А площадь Родоса и Перово?
Мы не будем смотреть площадь, мы сразу посмотрим плотность населения. Вот. Плотность населения 82,41 человека на квадратный километр. Давай скажем 82 человека на квадратный километр.
А у Москвы?
4924,96. То есть 4925 человек на квадратный километр. 82 и 4925 человек на квадратный километр. Очень серьезное отличие в цифрах. Плотность выше во много раз. То есть не в 2, не в 3, даже не в 10 раз выше плотность населения в Москве, нежели на Родосе. Поэтому я не знаю, насколько вот Родос здесь хороший пример. Я замечал, что если ты, например, едешь по Минке, как раз вот ты вспоминал сегодня, по Минке едешь, здесь, в России, плотность движения выше, чем в Белоруссии. Выше. И от того нервозности на дороге больше. Плюс вот эта вилка в 20 км в час. Обязательно она все время раздражает. Обязательно. В Беларуси этой вилки нет в 20 км в час. Там, по-моему, 5. Но я даже не... Или 10, но я не испытываю судьбу. Я еду всегда по знакам. В чужих странах вообще абсолютно. То есть я ни на километр не превышаю. Вот видишь, как правду говорю.
Ой, ё-моё, это такие...
Да. Вот. Я, значит, не превышаю абсолютно, Настя. Машин-то там нет в Беларуси, честно говоря. Когда едешь по трассе, их просто нет. И в определенный момент ты просто встаешь, вот тебе написано 120, и ты просто едешь эти 120, и тебе ничего не надо. Ни 125, ни 140, ни 110. Ты просто едешь 120, один, в поле. И ты... И заповедный напев, заповедная даль, свет хрустальной зари, и ты 120. до Польши. Свет над миром встающий, мне понятно твоя.
А мимо Сташки,
ну, не Сташки, до Польши, на самом деле, ты там
поля
возле...
Поля обработанные, да?
А?
Это едешь, а мимо Сташки сена, да, да, тебя, да, прилетает, ну, облачка.
Конечно. Ну, под Брестом все равно тебе придется до 70 там ограничиться, потому что там перед Брестом начинаются вот эти какие-то поселки непонятные. Не очень удобно это все. А так вот, все. Если у тебя свободная дорога и ограничение какое-то есть, ты, в общем, едешь с этим ограничением абсолютно спокойно. По трассе 120 за глаза. Вот прям за глаза 120 по трассе на любом автомобиле. Больше, ну, я не знаю. Ну, вот я ездил на этот, в Тверь, на по М11 ездил недавно.
Платная, которая.
Но я ездил на Audi S5. Естественно, мне хотелось немножко ее испытать. Ну, естественно, когда не было никого, я чуть-чуть ей поддал. А так я ехал, ну, 130. Ну, там можно 130 ехать. Там прямо написано 130. А может, 150. Поверь мне, эта машина едет 150. Она едет и 200, как оказалось. И 230.
Ты ехал?
Нет, а? Нет!
Откуда ты знаешь?
Я видел в интернете. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей. Меня Игорь зовут.
Да, пожалуйста.
Ну, я считаю, что снижение скорости, вот эту двадцатку уберут, но это нереально.
Почему?
Пробки еще больше будут.
Почему?
Ну, потому что, блин, кто-то проедет быстрее, на обгон у тебя не будет вообще никакого шанса. То есть на ускорение ты не докажешь, что ты ускорялся для того, чтобы обогнать.
А зачем обгонять? Почему надо все время лезть, ну, впереди идущего?
Бывают ситуации, когда надо обогнать, понимаете?
А почему в Германии их не бывает, а у нас бывает?
У нас снизят скорость,
допустим, ну почему? Вот скажите, почему в Голландии не бывает таких ситуаций, а у нас бывает? Вот, почему
вот, вот подождите, я вам пример приведу.
Ну, давай.
Сейчас у нас ограничение, допустим, ну, до 80, да. Я не нарушитель, я не, вот, не езжу там, как чудо сумасшедший, да. Ну, вот, я еду спокойно, нормально, по правилам. Ну, вот, но есть люди, которые сейчас вот едут при вот разрешенном каком-то вот этом промежутке 20 километров, едут 60. Но если сделают 60,
то да, они будут ехать 60.
Вот они будут ехать 40.
Почему? Нет, 40. Они будут ехать 60.
Потому что, не-не-не, эти люди боятся превысить на 1 километр скорость, понимаете? Они едут 60.
Просто у них комфортная скорость 60.
Они потом 40 будут ехать, понимаете?
Да не
и
будут.
Пробки будут еще больше.
Да не будут они 40 ехать. Да не будут. Ну, а если они будут ехать 40, вы будете ехать 60, и у вас будет, опять-таки, пространство для маневра и обгона, о котором вы так переживали 2 минуты назад. Правильно, Настя?
Да.
Человек, кстати, переживал. И это первое. И второе. Можно я все-таки подчеркну одну мысль? Ну, вот каким-то образом, вот в Германии получается у людей обгонять с одной скоростью без вилки в 20. А у нас не получается. Вот в Бельгии получается, а у нас не получается. Во Франции получается, а у нас не получается. В Австрии получается, а у нас не получается. В Швейцарии получается, у нас не получается. Везде получается, а у нас не получается. Потому что не надо лезть со своими обгонами перед человеком, перед перестроением. Надо сбавить скорость. Включить поворотник, точнее, сначала даже включить поворотник, потом сбавить скорость, а потом встроиться за автомобилем, пропустив его. Мы же все лезем-то вперед. Я же знаю, как у нас, например, с трешки на Ленинградку съезжают люди. Но до последнего он будет идти левее, и потом перед самым поворотом он перед тобой обязательно встроится. Зачем? Вставай в хвост. Встань в хвост, и все. Нет! Нет! Это невозможно! Потому что все остальные дебилы, а я умный, да, вот это. Поэтому я возьму и объеду эту пробку и встану прямо ей в голову. Потому что я умный, а все идиоты. Они просто стоят терпилы в своих пробках. А я не терпила, а я четкий. Ну, как-то такая логика же, ну, правильно?
Да. Ну, еще вот разбилась автогонщица. А помнишь вчера новость, которая до тысячи хотела разогнаться?
Она не автогонщица, она ведущая программ.
Она автогонщица. Я читаю ее титул, да? Как гонщицу, и, во-первых. А во-вторых, как, да? Ведущая. Она,
ну, хорошо,
участвовала,
значит,
в шоу,
я не знала,
вот эти разрушители, да, чего-то там.
Разрушители мифов.
Да.
Вообще, конечно, шоу «Разрушители мифов» сильно поменялось. Я-то его последний раз смотрел, когда вели два мужика, и они пытались помочиться на контактные рельс.
Убила?
Рельс.
Или там прям смерть в каждом выпуске?
Нет, никого не убило. Они мочились на контактный рельс. Я вот это помню. Были же времена.
Ей было всего 36 лет.
Она не ведущая, ее просто привлекали, Мик говорит. Да?
Трагический инцидент произошел 27 августа во время того, как девушка пыталась побить собственный рекорд скорости на реактивном автомобиле. Как сообщает Autoblog, испытания происходили на сухом дне озера пустыни Алворда. Компс пыталась разогнаться до 619 миль в час. А это почти 996 километров. Mm-hmm. Погибшая также известна по работе в телепрограммах All Girls Garage, Extreme 4 на 4. Также она временно вела шоу «Разрушители легенд». Все.
Мочились не они, а манекен специальный. Да, но я немножко приукрасил. Вначале они были норм, пишет Адик. Да, спасибо большое. Снижение скорости не уберет с дороги четких, которые объезжают пробку. Это да.
Я тебе расскажу, какая логика, но потом у четких.
Какая? Ты знаешь,
ну, они сюда приехали давно и стоят тут давно, а я подъехал только что.
И что?
И я не успел встать в хвост. И поэтому я вижу, что мне приходится всех случайно объехать. Ну, простите, я поеду как белый человек.
То есть ты так ездишь?
Нет, конечно.
9.30, новости. Обзор печати.
Росстат назвал объем теневой экономики России.
Да, 11 триллионов с чем-то там денег. Вообще жесть, это 12% это ВВП даже больше.
Это за 17-й год. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК. По данным ведомства, объем этого сектора, да, составляет 11,7 триллиона рублей или 12,7% ВВП. При составлении с показателями прошлого года можно сделать вывод о том, что доля теневого сектора уменьшается. Однако при этом практически не меняются абсолютные объемы в рыночных ценах. Уточняется, что высокая доля неучтенной экономики характерна для таких областей, как недвижимость, это 6,3 ВВП, сельское хозяйство и охота и рыболовство, 1,4 ВВП, а также строительство, 0,9 ВВП. И тут, конечно, нужно сразу вспомнить об обрушении стены, здание, которое было в реконструкции находилось. Там есть погибшие. И сейчас уже, конечно, специалисты разбираются, что привело к обрушению и к смертям. До сих пор разбирают завалы, хотя это произошло вчера. И уже, сейчас или я точно скажу, когда. И уже сказали, что задержанный Абызов имеет якобы какое-то косвенное отношение вот именно конкретно к этому проекту. Но Абызову, кстати, новую статью еще приписали, незаконная предпринимательская деятельность. Вот, но все, кто имеет дело со стройкой, знают, что ответственность за происшествие несет, конечно, подрядчик, который выполняет обязательства, с кем заключен контракт. У них есть допуски СРО, и все это, наверное, в конечном итоге придет к тому, что непрофессионализм в том числе стал причиной. Но посмотрим. Кредитная лихорадка. До чего могут довести рекордные долги россиян? В разделе «Личные деньги. Аргументы и факты».
Много должны.
Разбор. Да, потребительское кредитование высокое, но то, чем была обеспокоена Набиуллина, а Орешкин спорит, что долгосрочные обязательства, не потребительские кредиты, а ипотечные, большую проблему составляют. Вот этот спор продолжается, и вот, пожалуйста, долговая нагрузка соотечественников растет рекордными темпами и может привести к негативным последствиям как для самих россиян, так и для всей экономики. Это как-то отделяются россияне от экономики. Более 9 миллионов соотечественников тратят на обслуживание займов, не на тело. Угу. Более половины доходов. Таковы данные Объединенного кредитного бюро. Это, для понимания, 15,7 всех заемщиков России. 9 миллионов человек просто обслуживают долг.
Настя, они хотят со мной закуситься. Они говорят, кто же может выступать за снижение скорости на дороге? Гудошников сам гоняет, а другим не дает. Да я потому нет. Вам и не даю гонять, что это опасно.
Открываем вечернюю Москву. Макс бьет все рекорды. Более 800 российских и зарубежных компаний собрал знаменитый авиасалон. Но тут, конечно, хочется сказать про продавщицу мороженого, которую пользователи интернета
уже настолько серьезная тетка.
Нашли ее на фотографиях разных годов в окружении Путина. Ее лицо там обведено, и я могу у себя в телеге сейчас этот пост выложить. И это, конечно, не настоящая продавщица мороженого, которая она всегда в окружении Украине Путина и на других мероприятиях тоже.
Ну, так ее привозят просто и все. Зачем? Есть компания, которая продает мороженое, допустим.
Продает массовку.
Нет, зачем? Ты видел, как она работает или нет? Если бы она была не продавщица, она бы так не работала. Ты видел, как она работает?
Может быть, это профессиональная актриса?
Нет,
наверное, она
нет.
играет продавщица мороженого.
Нет, нет, у нее люди еще параллельно покупают мороженое другие. То есть я думаю, что просто есть компания, которая производит это мороженое.
Продав мороженое, сняла воротничок и сказала, ну все,
Господи.
Всем пока.
Ты видел этот ролик или нет, скажи мне, как она продает его?
Я видела только фотографию.
Ты видел, как с ней разговаривали журналисты, а нет. она отвечала? Не видела?
Нет. Ты считаешь, что это настоящее?
Да.
Я обязательно посмотрю.
И я думаю, что, скорее всего, речь идет о том, что есть какая-то вот тетка, значит, ее как-то отрядили, можно так сказать?
А как она попадает там в другие места? Там,
Настя, вот смотри, я объясняю. Вот есть компания, например, Apple.
Да.
Да? И эта компания Apple, например, участвует в разных мероприятиях, форумах, еще каких-то выставках, ну, допустим. И есть конкретный представитель, который на эти форумы, выставки летает.
Да.
И к нему подходит, и он говорит, это телефон, он то-то, 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 то-то. Просто, видимо, это такая вот у них самая топовая продавщица этого мороженого от этой конторы. Вот и все. Но, на мой взгляд, это очень просто.
Я выложила в телеге, можешь зайти посмотреть и подумать, как может она быть. Ну, может быть, все может быть. Вот я
ничего не удивляюсь. В чем проблема? Тетка может продавать реально мороженое, она может быть у них такой вот продавец мороженого, которого все время посылают во все командировки, она с этим мороженым там продает.
Люди шутят, что продавщица мороженого одна, а глава разный. Но это шутки, конечно, в интернете, это просто смешно. Но в действительности сегодня вечерняя Москва рассказывает о том, как работает Макс. И если вы еще там не были и хотите поехать, наверное, с детьми, я думаю, это прекрасное мероприятие накануне начала нового учебного года, пожалуйста, смотрите vm.ru и определяйтесь. 9.40, это был обзор прессы.
Ну а что, я хотел немножко поддержать музыку, вот, чтобы она так позвучала. Это я. Вся ответственность тебя снимает, все нормально. Лицензированная ФСО-продавщица, зачем другая? Ну, есть, конечно, запасная. Ну, я понял, это типа юмор. Ой, ну как вам не устоять от этого юмора? Это все равно, что пересматривать старый КВН, мне кажется. Давайте поговорим про продавщицу мороженого. Это же так обалденно важно, значит. Это, возможно, специальная продавщица мороженого, которую, направляют на все мероприятия, где есть Путин, и которые покупают у нее мороженое. И что это меняет?
Ну, она в костюме стоит сзади, там, она не как продавщица мороженого появляется. Она стоит в разных совершенно... Ну, вот зайди, вот, Аношка.
Да, Аношка.
Уже все, да, Анастасия Аношка, Телеграм. Пожалуйста.
И это она, да?
Да.
Ну, это там, она-то думаешь? Щелкнет.
Ну да, я посмотрела, это там изгиб брови, ну тоже уши, ну как обычно мы умеем сравнивать, тот человек или не тот. Ну это тот. Ну не, это
ну,
на
слушай,
самом
ну,
деле,
тогда
в этом
я
ничего
тебе
страшного
хочу сказать,
тоже
если
нет.
Это она, если это она, подожди, если она,
да.
то она, конечно, гениальная актриса, потому что то, что я видел, как она продает, то есть она, знаешь, как к ней подошел журналист и расспрашивал ее.
Про мороженое.
Да, почему мороженое? Она, это тот 50, это 70. А что президент брал? Ну, взял молочное. И при этом она еще с кем-то разговаривает, продает другим мороженое, берет сдачу. Да, то есть прямо она так серьезно...
Ты думаешь, что сложно? Ну, ты
я
бы не
думаю,
справился,
что...
ты думаешь?
Я?
Да, я думаю, вполне.
Ты
а
хочешь?
Может, Лешу? Давай, или меня. Настя Аношко продала мороженое.
Настя, ты сейчас унижаешь людей по
Почему?
Признаку работы. Ты считаешь, что ты можешь справиться хорошо с работой
абсолютно.
Продавца.
Я не унижаю. Я абсолютно считаю, что и продавец с моей работой, возможно, тоже может справиться.
Да
и
это
я
точно.
С его работой.
Да это точно. Ты можешь не
может
сомневаться.
Может быть, даже в этом что-то бы было. А
Ничего
я точно могла бы
было,
сидеть в ларьке и продавать мороженое. Абсолютно.
Не знаю.
Поэтому я всегда
не знаю,
спокойна
хотел
за себя.
Бы я купить у тебя мороженое. Не знаю. Не знаю, Настя.
Мама, папа, купи водички. Ой, нет, тут Аношка стоит, продает. Нет,
не,
мы
не,
не
не.
Будем покупать.
Господи, это вот она? Нет. Да? Хорошая шутка насчет про разные продавщицы. Ага, президенты разные, продавщица одна. Тебя хвалит. А, были
это
же уже их шахтеры и рыбаки с одними и теми же лицами, пишет Азев. Это лучшая сотрудница ФСБ по итогам 2018 года, пишет Любовь.
Слушай,
Краткова.
Я уже подумала, на самом деле я спокойно к этим вещам отношусь. Ну пусть даже это специальный человек.
Настя, да какая раз, что вы
Конечно.
Тут все подумали. Значит, Привет. Надо продать мороженое за рубеж. Все. Вот она задача. Запихнуть в рот Эрдогану рожок мороженого.
Что купит очередные...
и запихнуть в рот Си Цзиньпину кусок мороженого, чтобы им понравилось, и они начали это покупать. Это такая попытка организовать российский экспорт.
А знаешь, чем все закончилось? Эрдоган не исключил возможности покупки Су-35 и Су-57 вместо F-35.
Я знаю.
Промороженные слова.
Я знаю, чем это закончилось. Потому что, да, за Максом мы следим. Не за нашим Максом, а за авиасалоном Максом. Ну и за нашим тоже следим. Да. А он нас слушает все время. И в машине не пристегивается, потому что его душит ремень. А потом говорит, зачем ты это сказал в эфире? Такого не было. Было-было. Надо запоминать, а не амнезировать. Вот. Сейчас опять обидится. Ну ладно, не суть. Да, во-первых, Су-35 наконец-таки поставят в армию. Я вчера уже посмотрел. Поставят такие ее, да, все, этот самолет.
Но... А ты расскажи вот таким, как я. Су-35 и Су-57. Нет, я тебе говорю.
Су-35, Су-35.
Я читаю по заголовку про Эрдогана. Вот, пожалуйста.
Да, Су-35.
Не исключил возможности покупки Су-35 и Су-57 вместо F-35. Расскажи мне, что такое Су-35?
Ну, Су-35 это там многоцелевой ба-ба-ба-ба-ба. Короче, это истребитель наш, перехватчик и все дела, и поколение 4++. Су-57 это пятое поколение истребителей. Из того, что есть у американцев уже в строю, у нас мы опоздали, потому что у нас была большая яма такая, ты знаешь, да, в виде 90-х, когда мы ничего не делали. И все наши проекты, ну, умирали благополучно. Типа как Су-47. Помните, если был такой, по-моему, «Беркут» у него такое подпольное название было, с обратной стреловидностью крыла, черный красивый самолет, он так в серию не пошел, он сейчас как опытная лаборатория используется, как раз использовался и для Су-57. Ну и вот мы сделали, наконец-то, самолет пятого поколения. Кстати, Настя, посмотри сюда внимательно, он не имеет никакого отношения к советскому прошлому, на всякий случай. Просто у нас обычно говорят, что «Ага, дожевываем! Типа технологии советские, ага, все на базе сушки 27-й сделано, вот вам Су-57». Его не замечают в упор, те люди, которые кричат вот эти фразы, привыкли других, они не видят просто фраз и мыслей. Это конкурент, ну, мы так считаем, F-22 и F-35. Ну, F-35 поменьше, F-22 побольше. Ну, скорее, это F-22 и вот Су-57. Ну, в принципе, можно Су-57 брать и вместо F-35. Чем наш лучше? Наш дешевле. Первое. Это прям первое. Наш дешевле. Наш новый. Наш — это наш, в конце концов. Вот. Мы готовы его продавать, насколько я понимаю. И Су-35, и Су-57, и все что угодно поставлять. Нам нужны рынки сбыта. Американцы используют продажу своих самолетов для дальнейшего политического давления на те страны, куда они это оружие продают.
И мы тоже.
Нет. Мы реально,
нет,
мы, потому что мы не можем давить.
А как политическое давление?
Очень просто. Ты говоришь... Значит, вы члены НАТО, говорите вы Эрдогану.
Да.
Вот, это было вот недавно.
В смысле, для продажи, в смысле, чтобы продать, используют, а мы не можем.
Не только это. Ты его дослушаешь когда до конца, ты и поймешь. А не дослушаешь, так и не поймешь. Хочешь понять, Анастасия Эдуардовна?
Я так поняла, что продав, потом давят.
Нет.
Наоборот.
Нет, не дают, например, купить другое оружие. Вы члены НАТО, мы вам продаем F-35. Нам нужны S-400, говорят турки. Это было, это я прямо описываю ситуацию. Нам нужны S-400. Если вы купите S-400 у русских, мы вам не продадим F-35.
Угу.
Поняли?
Да.
Они говорят, поняли и купили S-400.
Угу.
После этого Эрдоган прилетает в Москву, ему говорят, вот смотри, Су-57. Зачем тебе F-35? Бери. Ну, посмотри, какая конфета. Смотри, мы сделали. Русские сделали. Дешевле, лучше. Это наше. Ну, ты же знаешь, мы оружие делаем лучше всех в мире. Вот что-что, а убивать?
Ну, вот лучше.
Мы умеем. Что?
Чем измеряется лучшесть?
Ну, автомат Калашникова просто лучший автомат, и все. И не надо ничего измерять.
Ну, автомат, да. А вот про самолеты...
И самолеты лучше у нас. Су-27 в свое время был лучше. Вся техника чинится и ломается. Вон у меня немецкая машина, я в круг поменял тормоза на ней. И что, она плохая от этого?
Ну, она не от того, что сломалась. Ты штатные сделал замены.
Ну, как, она же сломалась.
Сломалась?
Ну, рано или поздно сломалась она, да. У нее отваливался электроусилитель руля. Мне меняли вот сейчас, не гарантийно, а по акции рулевую рейку. Ну что, она плохая машина от этого. Прекрасная машина, все. Главное, чтобы могли починить и сделать, все. Правильно, правильно. Вот, просто у нас лучшее все, оружие, все. Лучшие зенитно-ракетные системы у нас.
Да.
Да, у нас лучшие межконтинентальные баллистические ракеты. Мы реально умеем убивать. Ну, то есть мы умеем создать оружие, которое может уничтожить очень много врагов. не людей, врагов. Угу. Вот, ликвидировать. Да, не исключил это, ничего не сказал, мне говорят. Ну, да, не исключил это, ничего не сказал. Я же не сказал, что заключен твердый контракт, все, договорен. Да хватит мне ковыряться.
Я хотела...
Иди в своем телефоне, ковыряйся.
Техническое там... сообщение.
Кому отправить ты хотела техническое сообщение?
СМС.
Ну, отправь редакция. Уже, в конце концов.
Вот
я
еще.
Же... Не исключил, что я сказал. Так, можно подумать, у Эрдогана и Си нет своего мороженого, пишет Сергей. Можно подумать... Что нет? Знаете почему? Потому что можно подумать, что в России что нет своего мороженого, а итальянское на каждом шагу продается. И вы покупаете в джелатериях этих всех итальянское мороженое в Москве.
Джелатерия.
Без разницы мне. Потому что вы считаете, что итальянское мороженое, оно какое-то особенное и очень вкусное. А китайцы, например, и ты мне рассказывал об этом, Настя, потому что у тебя там друзья какие-то по Китаю работают. Вот. Китайцы считают, что все, что из России, это экопродукты.
Да, это правда. Они, органик.
Да, они вот как вы про Белоруссию думаете, когда вам колбасу белорусскую везут, и на ней без белорусского, вы говорите, вот это качество, и жрете ту же самую колбасу, что и во всех остальных магазинах. Только считаете, что она качественная какая-то, особенная, эко. Так же и китайцы, такие же дураки, как и вы. Ну, как и мы, давайте так. Вот. Когда получают наше мороженое или еще что-то, или молоко, вообще азиаты не очень с молоком, но постепенно
сейчас
начали.
Сейчас там растет рынок
потребления. Растет рынок молочный.
Молоко,
да, да, им понравилось. И вот они видят российское молоко, российское мороженое и говорят, это вообще экопродукция. Ведь Россия – это такая небольшая сельская страна, эко. Там людей-то нет.
Производства нет.
Народа, ну нет, народу там не осталось его практически. Именно в количественном смысле. Народ наш единый, силен, это не вопрос. Но вот в количественном смысле, как бы, людей очень мало у них там. И такие большие территории, и, соответственно, какая у них прекрасная экология там в России. То есть это вы здесь ноете в Москве, что вам дышать нечем. А в Шанхай попадете один раз, потом кирпичом отрыгнете. Ну, просто отрыгнете кирпичу, кирпич вывалится у вас из легких. И все. Нормально?
Да.
Ну и все. Что поделать? И будете думать, что российские продукты — это вообще эко, сплошное эко. А Турция? А что нам в Турцию мороженое не поставлять, скажи мне? Что нам мешает в Турцию мороженое поставлять? Удобно, вон тебе, пожалуйста, Черное море. Шарахнул туда этого мороженого.
Чтобы оно там продавалось. Надо же рынки сбыта сначала изучать.
Ну, вот мы ему сейчас в рот покупают. Засунем мороженое Эрдогану. Он его попробует, скажет там... И все, и будет покупать. Почему нет? Чем наше мороженое хуже итальянского, я не понимаю. Ничем. Ну и купит Эрдоган наше мороженое.
Цветов меньше.
Ну, подкрасим. Подкрасим. Что-то красители у нас, что ли, нет. Поэтому, так что, ничего такого. Ничего такого. 7373948, телефон прямого эфира. А мы говорили о чем? Ты меня все время куда-то уводишь в сторону, и я тебя начинаю...
Ой, простите, пожалуйста. Но мы начали просто с того, что Эрдоган, Макс, продавщица, ракеты.
Продавщица, да. Значит, продавщица, плевать. Хоть это будет не то, что не продавщица, хоть это будет агент ФСО, КГБ, ФСБ. Ну, КГБ уже нет, ФСБ. Вообще без разницы. Основная задача – организовать экспорт мороженого, продать его. Значит, все, нормально, нормально. Этот вопрос закрыли. Дальше. Оружие наше нам нужно продавать, нам нужны рынки сбыта. Эрдоган стал покупать С-400, может быть, еще купит Су-35, а то и, глядишь, позарился на Су-57. Тоже хорошо, если получится продать. Дальше. У нас здесь на подходе уже вот летает МС-21.
Угу.
Не видела?
Нет. Что это?
Это новый узкофюзеляжный пассажирский среднемагистральный самолет.
Угу.
Это как Airbus примерно по размерам 320 или Boeing 737. Это наш самолет новый МС-21. Это его опытное название, потом его, может, так и оставят, а может быть, как-то переименуют, как-то по-другому назовут. Вот, я помню, что его хотели назвать, по-моему, Як-242, что-то такое.
А почему не назвали?
Потому что Су-57 недавно стал Су-57, а до этого был ПАКФА. Понимаешь?
Да.
Да. Потому что пока ты не поставил в серию, пока ты его не сказал, что все, самолет готов, и мы его начинаем производить, он имеет опытное название какое-то.
МС, как ты сказал?
МС-21.
Угу.
МС-21. И дай бог, этот МС-21 сейчас мы начнем покупать сами для себя, во-первых, а потом начнем его продавать. Это будет следующий.
Это, по сути... те же, кто его производит? Это те будет... же... У нас в одном месте все самолеты производятся?
Нет, не в одном месте. Местах? У нас есть разные конструкторские бюро. Например, если ты говоришь про сухой суперджет, то да. это, естественно, ОКБ сухого. Сухой, он же сухий. Белорус, кстати.
Так.
Был, есть и будет. Ну, понятно, да? Вот, есть КБшки другие.
Вот я вижу, да, ОАО, ОКБ Яковлева, который МС-21 разработал. А производится на каких площадках? У них свои производственные базы или на одной производственной какой-то базе?
Ну, ты мне такие вопросы задаешь, как будто я в Яке работаю.
Мне просто вдруг стало интересно, потому что...
Ну, так разберемся, если хочешь.
Да, да, я бы задала такой вопрос, потому что у нас есть какая-то такая... ну, вопросы, да, есть некоторые.
Какие,
по нашему
Ну, давай, быстрее. Какой же вопрос?
Суперджет, наши власти волнуются, что на него там, значит, какие-то к нему
претензии.
Господи,
какой вопрос-то?
Вопрос, можно ли на них будет вот так вот спокойно совершенно летать?
На Боинге 737 Макс 7 ты спокойно летаешь, нет, или Макс 8?
Нет уже.
Нет,
теперь
он,
уже нет.
Он два раза разбился.
Да.
На Аэрбасе, которому птицу зашарашили, его посадили в поле.
Аэрбас, мне говорили, что у него очень хорошая статистика. Я лично сама не проверяла.
Может, и хорошая. А у какого из Аэрбасов хорошая? Ну ладно, это сейчас вот и начнется, опять разговор ни о чем. Значит, летать он будет. Уже есть испытательные полеты, уже есть показательные полеты. Сейчас его поставят нормально на поток и будут производить. И дальше проблема начнется, самая вот для нас большая проблема, хоть для сухого суперджета, хоть для чего, для любого нашего самолета, нет рынка сбыта.
А знаешь почему?
Знаю.
Потому что
рынки сбыта уже распределены.
Вопросы еще в том числе в стереотипах. Вот мы тоже рынок сбыта, да, мы люди внутри страны, нам-то выгоднее и интереснее на своих самолетах летать. В любом случае, конечно. Но есть, вот смотри, задаешь себе, это кто делал там? Тебе скажут, немцы. Ну, допустим, любой агрегат, любой. Ты так, ну, прости, ну, немцы делали, значит, все будет работать.
У меня нет такого, я не знаю, почему ты так говоришь.
Японцы, ну, японцы делали. У тебя такого нет. А там тебе скажут, что там малайцы делали. И ты так, ой, что, кто?
Хорошо, сейчас такой же самолет, примерно как МС-21, делают китайцы.
У нас самих, о самих себе нет такого впечатления.
Слышишь меня, нет? Слышишь?
Да.
Китайцы делают. Что-то
МС-21 похожий делают китайцы.
Ну, типа того. Да. Они тоже сейчас делают свои самолеты, они на них летают, они их запускают и так далее. Ты на них ни разу в жизни не летал, а может быть, когда-нибудь полетаешь. К чему это я говорю? Да. Значит, все эти стереотипы чушь собачья. Вообще чушь собачья. Потому что так можно сказать, что корейские машины — это дрянь. Хотя корейские машины действительно лет 10, ну уже ладно, 15 назад были абсолютной дрянью, погонью, и вообще садиться в них нельзя было.
Все меняется, я понимаю, но стереотипы, вот они тоже меняются.
Нет никаких стереотипов, это стереотип московской тусовки.
Неправда.
Да.
Ну да.
Это стереотип московской тусовки.
Люди в Москве, они отовсюду приехавшие, как мы все знаем.
Какая разница? Я себя знаю, я вижу же, я тусуюсь в одном и том же вареве, варюсь, и я уже вижу, как я начинаю ныть по поводу своей там маленькой зарплаты какой-нибудь, хотя она вообще не маленькая, вообще. Как я начинаю вдруг говорить о том, что да, раньше, вот в прошлом году-то я вот столько-то в отпуск съездил, а в этом-то вот столько. Ну и вообще сырок-то, конечно, хочется и такой поесть, и сякой. Настя, мы все меняемся, у нас меняет среда, давай не будем от этого отходить. Мы великая абсолютно.
Инженерная держава?
Да.
Да?
Да.
Ну, не знаю.
И авиационная тоже. И да, у нас были самолеты, которые не просто конкурировали, они были лучше, чем у них. Это первое. Второе. Военные наши самолеты в военной сфере вообще в принципе лучшие. В принципе лучшие. И это факт, то есть приезжаешь на любой, там, ну, даже не приезжаешь, в интернете открываешь YouTube выступление на Ле Бурже, смотришь, что наши творят, смотришь, что их творят. Ну, их это пу-пу вообще. У нас безумные самолеты с точки зрения того, как они летают. Ну, там можно спорить про какие-нибудь средства радиоэлектронной борьбы, еще ж какие-то вещи, но с точки зрения того, как летит самолет, он сумасшедший абсолютно. Все. И что ж, мы не можем сделать вонючий пассажирский самолет, что ли?
Ну вот и вопрос.
У нас их было миллион, этих пассажирских самолетов. И людей, которые их умеют делать, у нас миллионы.
Нет, правда, к сожалению, нет.
Да,
это вызывает
правда.
Тревогу огромную.
Это не вызывает никакой тревоги.
Я с болью
они
об этом
есть.
Говорю,
вот, летит МС-21, ты в упор его не видишь. Тебе пока, смотри, вот мы сделали, летит. Вот, видишь, летит. Ты его в упор не видишь. У сухого суперджет две аварии. Две! за, ну, имеется в виду, две катастрофы. И только одна катастрофа во время его использования уже на рейсах.
Ты первую считаешь, которая при демонстрации в Юго-Восточной Азии, когда
влупились они там куда-то, врезались. В гору. Вот. Все, одна катастрофа у сухого суперджет. Из этой одной, она реально одна. Вы просто открываете интернет и смотрите. Одна. Из этой одной катастрофы раздули такое, что у нас самолет не летит.
Не из катастрофы, а из того, что, например, в Мексике из 21 судна там используются, все стоят, ремонтируются перманентно, а используются только 6. С точки зрения бизнеса это невыгодно. Ну, это странно.
С точки зрения бизнеса, чем больше у тебя рынок, тем больше у тебя вариантов работать над машиной, вкладывать в нее деньги и развивать ее, развивать и развивать. Если ты делаешь 10 тысяч машин и 100 машин, как ты думаешь, где у тебя лучше-то получится? Ну, когда ты выходишь на объем, тебе же проще.
Надо, чтобы кто-то им пользовался. Надо сразу
для
как-то
этого
делать
нужны
так,
рынки сбыта.
Сразу надо
для
сделать это... так, чтобы они работали.
Для этого нужны рынки сбыта. Они работают. Вы просто выпендриваетесь. Для этого нужны рынки сбыта. Для этого должен приехать из Цзиньпина, ему в рот надо засунуть мороженое. Эрдогану в рот нужно засунуть мороженое. Шпаев это мороженое, он скажет, Су-35 беру. МС-21 интересно. Че я буду на Боинге летать? Может, я на МС-21 полетаю? Вот и все. Вот что для этого нужно. Именно поэтому их собирают, и именно поэтому там, я не знаю, генерал ФСБ притворяется
Продавцом мороженого.
Ну, да. Согласны?
Не знаю.
Рынки
посмотрим.
Сбыта. Рынки сбыта. Нам куда-то нужно продавать. Наш рынок слишком маленький.
Надо.
Россия маленькая. Мы же не рожаем людей. Нам же не нравится. 10.00.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:05. Четверг, август, день 29-й. Это радио «Говорит Москва» в студии Анастасия Аношко.
И Алексей Гудошников. Доброе утро.
Здравствуйте. Давай поиграем в игру.
Давай.
Давай поиграем в игру и расскажи, какой у нас телеграм-канал всем нашим
говорит
слушателям.
Радио «Говорит МСК».
Вот так.
Вот игра.
Радио «Говорит МСК».
Это телеграм, чтобы на новости подписаться.
Радио говорит МСК. Подписывайтесь. У нас уже 9000. А он там существует сколько дней, даже смешно сказать, не помню.
Да.
Может, неделю.
Да, у нас теперь конкурс.
Да.
Двух команд.
Двух команд. Ну как двух? Одной команды, другой не команды. Давай, добавь звука, добавь. Какая мы команда, Настя? Ну что ты? У Ил-86 за все использование две аварийные посадки и ноль погибших. В МС-21 две аварии, а летает совсем ничего. Не летает еще никакой МС-21.
Слушай,
МС-21 только проходит испытания, он еще не в строю.
А мне, слушатели верные наши, знаешь, какие подкидывают ссылки? Неприятные для тебя. И неприятные для меня.
Почему
для
это?
Нас всех. Знаешь, какие? Живущий в 1434-метровой квартире. 434 метра квартира, общая площадь.
Да.
Ага. Сколько санузлов?
Журналист?
А? Как это?
Не
знаю,
я угадаю, кто.
В плитке до потолка?
Настя,
я так думаю.
Настя.
Нет.
Журналист? Нет. Врач?
Пишет.
Учитель?
Нет.
Полицейский?
Директор Ростеха Сергей Чемезов потребовал от Владимира Путина...
Потребовал от Владимира Путина?
300 миллиардов...
Что, псих, что ли?
Да. Но кто как, знаешь, 300 миллиардов рублей на достройку самолета МС-21. Этот отечественный лайнер не удалось пустить в серию, когда японцы и американцы отказались поставлять компоненты. Чемезов. Дальше, это дальше, я не знаю, это пишет футляр от виолончели, я не несу, я не проверяла, но они пишут так, что
когда
якобы
это было, кстати,
он украл, я сейчас скажу, 23.07.19.
23.07?
Ну, это вот в июле, 23 июля.
Чего ты это читаешь, это дезактуализированное...
Что?
Ну, в смысле, он вот летит, самолет уже летает.
Он при этом купил личный дворец в Испании.
Да это понятно.
Нет, а на какие деньги Чемезов купил дворец в Испании?
Ну, наверное, воровал, мы не знаем с тобой, мы с тобой это не докажем.
Мы не знаем, да.
Да, ну короче, давай так. Предполагают они, что Чемезов вор. Окей.
Да.
Значит, пускай его засудят и посадят в тюрьму. Неважно мне. Мне важно другое.
Да.
МС-21 Вот они сказали, в июле не будет летать, а в августе он уже летает.
Смотри, ты говоришь, у нас рынок маленький. Леша,
у нас рынок маленький.
Да ты знаешь, что если...
Да, я знаю, давай,
на такие расстояния я бы могла из Москвы полететь, или из Малой Ярославца в Приозерск половить, что там, камбалы, что там, форель какая?
Ну, что, я не знаю.
Я очень хочу летать по стране. Мне так нравится, но я не могу. Мне приходится сутками ехать в поездах, потому что туда просто не летают самолеты.
Да.
С пересадками.
Да.
В поездах.
Потому что самолеты дорого.
Обылило бы много самолетов, сделали бы подешевле.
Это дорого. Потому что МС-21 в Приозерск кто летать не будет. Это среднемагистральный самолет. На нем можно лететь.
Не сможет просто туда долететь.
Да просто это бессмысленно. Это как взять и, ну, я даже
ты
вот
забыл,
сейчас верно, на ракете полететь. Зачем?
Верно, ты забыл про китайских туристов. Ведь рынка сейчас...
Верно, я не забыл про китайских туристов. Просто нужна
может
еще...
Может расти до бесконечности.
ДМС-21, он нужен, чтобы пролететь несколько тысяч километров.
Ну, хорошо, давай мы сейчас найдем точки, куда через несколько тысяч можно пролететь.
Конечно,
и
туда
китайцы,
он и будет
не
летать.
Не мы, так китайцы будем летать.
Туда он и будет летать. А в Приозерск твой на Ан-2, на кукурузнике летать.
Пожалуйста,
только,
я готова на чем угодно туда. Но туда ничто не летает, там нет аэропорта.
Да, важно не просто прилететь, а пролететь в режиме со скоростью 100 км в час, пока МС-21 это не умеет, Олег пишет. Откуда вы знаете, Олег? Что это значит? Приозерске рядом в ЛАМ, пишет Григорий из СПБ. Ну, круто, и чего, я не понимаю. А еще рядом Петербург относительно.
Имеется в виду, что даже наш рынок можно раскачать.
А в чем проблема, кстати, до Питера долететь, а потом доехать, я не понимаю?
Ну, проблема...
В чем?
Ну, что нет билетов, например.
Что, на самолет в Питер нет билетов?
Нет, если ты...
А на Сапсане не
нет,
хотите?
Смотри, там нет, есть билеты, конечно.
Вот я вас и
они,
подловил, ага.
На самолет очень, получается, действительно дорогие, когда ты в последние дни полетаешь. Ну и когда ты потом еще едешь дополнительно, это сразу усложняет твой курс. Совершенно другой, если
сейчас
напрямую.
Я все-таки этот вонючий, ну, в смысле...
Он очень красивый, ты картинки просто открой.
Чудесный, чудесный.
Там он какая, вот, все покрыто мхом.
Сейчас, подожди.
Ледниковый период там прошел, там валуны повсюду, шхеры рядом.
Население Приозерска 18 229 человек.
Они все будут богатые люди, когда к ним будут туристы ехать.
Да! Дай договорить! Спасибо. Значит, смотри...
Может, там полукровки начнут рождаться какие-нибудь, увеличится население, если людей туда нагнать, кто знает.
Господи, дай сказать, но не будет.
Не будет? Нет, а мне кажется, будут.
Никто не будет посылать среднемагистральный узкофюзеляжный самолет.
Ну ладно, давай другой сделаем. Маленький, давай делать маленькие самолетики такие, чтобы они летали везде.
Давай. Ну, все сейчас ушло на унитаз золотой Чемизу.
Ну, ты знаешь, что до Архангельска 2000 километров. Туда может этот ваш МС-21?
Да он туда и будет летать.
Да.
Он туда и будет летать. Он будет тебе летать в какой-нибудь Владивосток. Он тебе будет летать в... Чего там он будет?
Владивосток?
Конечно. Будет тебе летать в какую-нибудь Ригу твою. Будет летать в какой-нибудь Берлин. Ну, конечно, ну куда он? В Сочи он будет тебе летать из Москвы.
Я ни в какую Ригу, пока без виз не откроют, летать не буду.
Ну, хорошо, ну в Сочи будешь летать? Я тебя уговорил.
Не знаю.
В Анапу хочешь?
Сочи вообще
в Анапу, там прикольно, там полицейские насилуют волейболистов.
Только на стендап-шоу я могу вот туда ради такого развлечения поехать, да. Больше никак.
Все, в Анапу, значит, пожалуйста. Что еще? Куда тебе? В Крым будет летать. В Крым. Вот он для чего нужен.
Ах, вот. А еще куда?
Всё. Ну как, ну,
не, ну
куда,
хорошо,
ну, куда ты хочешь, скажи
пусть
мне, в Париж
летает,
он может
главное,
лететь.
Летал.
Он, конечно, он летит уже.
И не ломался.
Ломаться будет любая техника всегда.
Нет,
да.
Она, есть статистика по поломкам, не надо мне рассказывать. Даже в бытовой технике, даже домохозяйка знает.
Ну, Боинги ломаются,
Ломаются.
Ну, лидеры в этом вопросе ломаются.
И теперь мы с напряжением смотрим.
Да чушь собачья. Вон я летел туда. На Airbus в Амстердам, а назад я летел на Боинге 737. Че, 737 не ломаются, может, они не бились никогда? Я уверен, сейчас открою статистику, там наколотилось этих 737-х, мама, не горюй. Ну, это все чушь, это все абсолютная чушь, никому не интересная, потому что все равно в машине больше умираем, чем в самолете. Я сам страдаю аэрофобией, сам страдаю, но, Настя, это такая чушь, что летает или не летает. Ну, вот прямо сейчас в небе летит сухой суперджет. Сколько штуках летит сейчас в небе, я не знаю, может, 10, может, 15, прямо сейчас в небе, ты понимаешь? Куда-нибудь в Сочи летит, еще откуда-то, ты о нем знать не знаешь, понимаешь? Ты один раз услышала сухой суперджет?
Я не один раз, я читаю про него регулярно. Вот, например, мексиканский кейс, что они собираются их всех продавать, потому что они не могут ими пользоваться. Меня это расстраивает.
Рукожопые мексиканцы, ну что, они не умеют они пользоваться. Что тебя расстраивает? Ну, не умеют, не умеют и не умеют. Сейчас Трамп стену достроит, и все. Пускай сидят без самолетов вообще. Нормально? Ну, пускай учатся.
Это не бизнес-подход. Мы же хотим рынки сбыта, да, расширять. Мы же хотим, чтобы советское, значит, шампанское, да, чтобы вот наш самолет, значит, все берем. Он дешевый,
бразильский Embraer выпустил более 1000 самолетов за 20 лет с начала производства. Ну, классно. Без виз в Риге, когда сядут наши МИГи, пишет Родер. Все МС-21 будут летать в Аэрофлоте, все 175. Но недолго, пишет 14. Вот видите, вы все оплевываете. Вы оплевываете робота Федора, вы оплевываете МС-21, вы оплевываете сухой суперджет, вы плюете в Су-57. Вообще не сделай, все плохо, мерзко, это все не то.
Нет, нет, не все, мы расстаемся,
это прямо давайте... вот... Нет, вы не беспокойтесь. Настя,
очень...
вот честно, ну честно.
Честно,
вот прямо выросла часть людей вот в России, которые что бы в России ни делали, недовольны. Им все не нравится.
Послушай.
Все не нравится. Все говно. Вот все вокруг
моя
говно.
Моя мама работала гидом-переводчиком в СССР.
А моя бабушка работала заместителем министра культуры Западно-Казахстанской области. Кого это парит? Вот
а
почему
пример,
люди ненавидят...
Пример очень простой.
Почему люди
не
ненавидят
сейчас.
Свою страну?
Они прекрасно
объясни
ее
мне,
любят
пожалуйста.
И жалеют
так,
очень, что
чего
так
происходит. Они жалеют? Ему самолет новый показывают, они изображают,
приезжает
что он весь переразбивает.
Станок.
Он еще не полетел. Они уже говорят, что он говно.
Итальянский,
как такое может
приезжает
быть?
Станок.
Приезжает станок, и что?
Там,
и что?
Году.
И что?
Итальянский инженер налаживает там производство, тянутся какие-то булавочки. И вдруг, в день, когда комиссия должна принимать, все перестает работать.
Так.
Почему? Итальянец лиловый ходит, обливается потом. Что случилось? Оказывается, просто масло итальянское кончилось, которое он с собой привез. А из Италии лить наше масло советское.
Да.
А оно не той густоты.
Эх.
И все сломалось сразу. И получилось,
Настя,
что надо
другое масло. Настя, а можно посвежее историю? Можешь посвежее историю?
Это тянется с тех пор.
Можно посвежее историю?
Давай. Ты ненавидишь свою страну.
Я, конечно, люблю свою страну, а вы ненавидите. Значит, рассказываю. Простая история. Есть такая фирма, называется она Ford. Существует она, чертову, сотню лет, даже больше. Ford. Форд был первым, кто придумал конвейер.
Конвейер, мы все помним.
Но в этом году Форд сваливает из России.
Да.
Потому что не выдержал конкуренции с корейскими автомобилями, например, с немецкими автомобилями тоже и так далее. Я через запятую это могу перечислять. И с французскими в том числе. Форд очень хорошая машина. Очень хорошая. Но... не смогла выдержать конкуренции. Так. По разным причинам. Например, не так хорошо ее рекламировали, как хотелось бы, чтобы ее рекламировали. Понимаешь? Вот не так хорошо.
И что из этого следует?
И из этого следует, что Ford от этого хуже не становится. И нельзя говорить, что... и не сядет американец и не скажет, Ford дрянь, потому что ушел с российского рынка. Вон, с русского рынка уходит Ford, значит, Ford дрянь. Нет, Ford нормальная машина, просто на этом рынке он не смог закрепиться. Почему? Есть множество разных причин.
Пусть слушатели расскажут. У нас инженеры есть среди слушателей?
Что они мне расскажут?
У нас есть такой слушатель, который представляется как русский инженер.
Что он расскажет?
Но они расскажут о том, есть у нас проблемы, какие-то в производстве, в планировании,
Настя,
в проектировании
ну ты
или нет.
Но ты сейчас серьезно говоришь? Ты сейчас серьезно говоришь?
Да.
Конечно, проблемы есть. Ты что, ты видишь перед собой человека, который говорит, проблем нет?
Да.
У нас все обалденно!
Вот да, примерно.
Нет. Вы психи, если вы видите такого человека. Я говорю, проблемы есть, но... Если уже что-то сделано, ну, давайте это, ну, хоть как-то беречь. Ну, пожалуйста, ну, крупицы делаются, ну...
Смотри,
не
если все ты же, не обращаешь внимания на проблемы...
Не все же про дачи вонючих там госчиновников
нет,
рассказывать.
Нет, про это обязательно надо говорить,
да, ну,
что
говорите,
связанные
но,
вещи.
Ну, что-то когда получилось? Ну, когда если дорога на Питер хорошая, ну, почему не сказать, что она хорошая? Ну, она же хорошая!
Чуть-чуть не доделали, ну, ладно, заправок пока
ну,
нет,
ну, доделают,
ладно.
Ну, чего ты?
Однажды, да.
Да не однажды.
Невозможно было сделать сразу, да. Ну,
невозможно
окей.
было сделать да. сразу, потому что надо заключить контракты.
Безусловно.
А что ты смеешься? Нет, ну прямо, а есть такая...
По несколько километров, по два часа на
этой
трассе платной.
Нет, это я херню даже слушать не могу. Ну, слушай, ну, это, ну ты специально это делаешь? Ты троллишь?
Нет, я тебе
нет,
клянусь.
Нет, ты троллишь. Ну, это бред.
Я
ну, как
так...
можно... Нет, подожди, нет, стой, все, нет, остановись. Остановись, невозможно.
Да.
Ну ты как что-то строишь?
Да.
Ты купил квартиру?
Да.
Купил квартиру. Тебе дом сначала построили, потом да. тебе туда поставили что? Ремонт сделали, правильно?
А воду когда пустят? Потом? Когда все ремонты закончатся?
Вода
или
у
сразу?
Тебя есть. Вода
а
у
тут
тебя
нету. Ну, инфраструктура
ты заезжаешь
не
в квартиру,
готова.
Которую... Как не готова?
Бензин, заправок нету на М11. Ты не заметил
есть
этого,
есть заправки
что ли?
На М11, они временные.
И их не хватает, и люди стоят по два часа в очередях и не знают,
надо...
хватит
заранее
им в этом
надо,
контейнере
заранее
бензин
надо, потому
или нет.
Что...
Надо было в канистрах с собой брать,
нет,
правильно?
Заранее заправить надо бак и спокойно проехать 300
так все
километров.
Так и ехали.
Нет.
Конечно, все заправились, как умные люди.
Перед поездкой. Ни одной машины, которая на байке не может проехать 300 километров. Не рассказывайте мне сказки.
И на 600-м, 500-м километре,
нету
когда
бензин подходит. Нету там 600-го километра. Нет там 600-го.
К концу или
его
когда?
Нет.
Они все встают его... и стоят по 3 часа.
Настя, ты глухая, его нет там.
И
его нет.
Сколько километров проезжаешь, 300, когда 300.
Нет ни одной машины,
бензин.
Которая не проезжает 300 километров на байке.
Все проезжают.
Все проезжают так. Машины 300 километров на байке.
И никто не знает, что впереди не будет нормальной заправки.
Потому
что
придурки.
Ну,
я-то знаю, вообще я знаю, а он не знает. И то, что там 20 человек не знают, это же идиоты, значит. А
проектировщики не знали, что будет такая проблема? Почему не сделано на нормальной заправке?
Да потому что сначала ты строишь дорогу, а потом развиваешь инфраструктуру дорожную. Потому что сначала ты покупаешь квартиру, потом ты делаешь ее ремонт, потом ты покупаешь мебель. Нельзя купить мебель в квартиру, если ты ни хрена не сделал ремонт. Это понимает любой человек. Нельзя сразу сделать все. Это невозможно. И когда тебе построили дорогу, почему не сказать, что она хорошая?
Классная.
А когда через 2 месяца, 3 месяца там будут вот так напиханы эти вонючие заправки, вот они будут напиханы. Mm-hmm. Ты будешь не знать, какую из них выбрать, потому что их будет очень много. И ты будешь ехать и думать, нет, на это не остановлюсь, и на это не остановлюсь, это мне не нужна. И ты забудешь в эту секунду о том, что их когда-то там не было, а ты забудешь про это. И ты найдешь новую дорогу, где еще не построили заправку, и будешь говорить, а вот здесь заправки нет, все как всегда, через одно место жить невозможно, что ж нельзя было сразу прям заправку поставить? Нельзя, потому что это процесс, который должен был происходить десятилетиями, но у нас, извини, 30 лет выпало вообще.
Фу! Десятилетиями?
Конечно.
Это единственная дорога, которую долго-долго строят, но ее можно было построить быстрее.
Не единственная, потому что М4 еще строят, потому что на Рязань нормальную дорогу сделали, потому что М7 нормальную относительно сделали, потому что М5 стала человеческой, я по ней ездил, ты по ней не ездил, ты не знаешь, понимаешь, потому что строят это чертовы эти мосты вонючие. Ну, это прекрасные ароматные мосты. Они строятся, понимаешь? Они есть. Но нет. Один мост на Крым, но еще на остров Русский. А он идет в никуда. А этот никому не нужен. И че? Таврида, трасса строится в Крыму. Здоровая дорога. Там дороги не было. Я в Крыму был, когда эту дорогу не начинали даже строить. Это был ад! Там ехать было невозможно. Только на лошадях скакать. И то лошадь сломает себе ногу свою. Вот это копыто сломает. Ее надо будет застрелить, чтобы не мучилась. Потому что не вылечить уже ее. Вот что было в Крыму. Построят дорогу. Две полосы в одну сторону, две в другую. Тебе освещение дадут. Пожалуйста, дорогой друг, заправка не та. Не та заправка. Заправки поставили, но надо было чаще поставить заправки все-таки. Настя, я хочу, чтобы, если что-то хорошее происходило,
да,
мы это отмечали.
А если нужно где-то что-то доделать, то мы будем молчать и говорить, да ладно, все.
Почему молчать?
Нормально.
Мы это будем говорить.
Ну, так вот я сказала, вот. А ты расстроился.
Я расстроился не поэтому, потому что ты не замечаешь хорошего.
Как-то. Я очень даже замечаю.
Ну, порадуйся.
Вот Москва.
Ну, хорошая же дорога.
Все.
Ну, скажи, хорошая.
Дорога хорошая.
Вот!
Хорошая дорога.
Вот.
Я стал за нее немножко настроить, чтобы уже совсем без поворотов и съезда вокруг Твери. Это хорошая дорога.
А, да.
Конечно.
А могло бы ее и не быть.
Могло бы вообще ничего не быть.
А могло бы ее и не быть.
Ездили по 2 недели, действительно, на лошадях.
Все. 7373948. Могли бы жить сейчас как где-нибудь в Африке, в некоторых странах. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, это Гурген.
Да, Гурген.
Друзья мои, я в полутораминутной давности. Тема, вероятно, она еще продолжается. Мы все очень любим нашу родину.
Вот.
Что вы, Алексей?
Вот.
Мы очень любим, что здесь делается. И хотим, чтобы всем было хорошо.
Вот.
Главное, комфортно.
Вот.
Более того, единственное, что мы любим больше всего, это себя в этой родине.
Да.
Знаете, если мы живем в Подушкино, значит, нам нужно, чтобы у нас было не как у всех, какие-то суперджеты или какие бы они ни были на ручном приводе. Понимаете?
Согласен.
Если у нас есть паспорт, то нам нужно, чтобы он был только для нас вот такой, не общий гражданский, а вот только для меня, для Пупкина.
Угу.
Понимаете? Потому что он должен быть ручной работы. И фотография должна быть не фотография, а миниатюра, как минимум, знаете? Вот, чтобы у меня был личный самолет.
Да.
Вот Подушкино International с какой-нибудь эксклюзивной взлетной полосой, инкрустированной слоновой костью и там сандалом.
Да.
Вот, мы живем на севере Ближнего Востока. Я считаю, это определенный эстетический ценз, понимаете? То есть вот мы все немножко эмиры, понимаете? Вот нам очень не хватает какой-то эксклюзивности, на всем, печати эксклюзивности.
Ну, да.
А то, что в массовом производстве, лично даже великолепный Jet CI, да, который превосходит по своим летным характеристикам Boeing 777, и который вообще во всех отношениях лучший, и дизайн там 23 века, как минимум, если обратили внимание. То есть так. Вот эксклюзивность, мы просто готовы часть души, ну не всю душу, конечно, но часть отдать за нашу эксклюзивность, да. Чтобы было написано Пупкин.
Пупкин, да. Спасибо. Спасибо вам большое, Гурген. Согласен. Чтобы, короче говоря, МС-21 летал в Приозерск.
Да. Ну, не знаю, куда-нибудь что-нибудь, чтобы летало.
18-тысячный Приозерск.
Везде. Да не надо этот МС. Чтобы... Надо новый маленький самолетик для наших маленьких расстояний. И везде
аэродромчики. Сначала большие самолетики, потому что большие самолетики – это большие денежки. А потом маленькие самолетики. По-другому никак. Я сам за малую авиацию. Я хочу, чтобы у нас развивалась малая авиация. Я хотел бы научиться летать на самолете. Ну, на небольшом каком-нибудь. Таком, может, там, четырехместном, двухместном. Мне бы очень хотелось. И я считаю, что это перспективно и классно для нашей страны. Но понятно, что нужно начинать с каких-то проектов, которые, возможно, ну, двинут отрасль вперед. Отрасль. Понимаешь? Маленькие самолетики, ну, ты сделаешь. Ну, три ты их сделаешь. Окей. Много сейчас покупаю?
Наоборот. Маленькие самолетики. Ну, ты купишь самолетик. Это огромный рынок. Да.
Ты купишь самолет?
Я да. Если они будут, если будет инфраструктура, я не очень люблю сидеть дома.
У тебя деньги-то есть?
Есть, найдутся.
Реально?
А ты думаешь, самолет дорого стоит, что ли?
Я знаю, сколько стоит самолет.
Ну, сколько
я стоит? Смотрел, сколько
знаешь,
стоит Cessna.
Самолеты по посылками приходят, люди собирают у себя на дачах.
А.
Там такие бывают самолеты. Они, конечно, очень легкие, и любой боковой ветер может их немножечко завалить. Но это другой вопрос.
Ну, Настя, знаешь что, если ты вдруг такой самолет закажешь...
В аренду. Ну, я каршеринг.
Нет, если ты вдруг так закажешь... Да, конечно. Если ты закажешь себе вдруг такой самолет, который в посылке, ты на дачу будешь собирать, ты меня предупреди, я подыщу кого-то.
Да.
Я подыщу просто. Я никогда не искал, Настя, ничего так. Но я подыщу на всякий случай, может быть, ну как... Как вариант,
давай.
В определенный момент. Да. И попросить Тимофея, чтобы он мне позвонил тогда и сказал,
что... Федор у нас любитель звонить.
Да,
каждые 5 минут, да.
Да, Федор. Если ему больше нравится, пускай позвонит Федору и скажет там,
мы летим с мамой.
Не мы летим с мамой, а мама улетела, типа...
Мама летит, я за грибами полетела,
да.
Не знаю, когда вернется.
Пожалуйста,
да.
Я тебя умоляю.
Ну,
и мне будет очень жаль, Настя.
Ты знаешь, конечно...
И не на праздник, я тебя прошу.
Покупать, да, спасибо. Я покупать навряд ли буду уже, и ни машину я не буду покупать, я буду только брать в аренду, и самолет тоже, и я не вижу никакой проблемы научиться управлять моторной лодкой, ну, судном каким-нибудь,
вот, смотри, мне говорят, судном. И летать ничего не будет, они случайно сделали образец, на нем все остановятся, будут только дворцы в Испании множиться, пишет Тим 888. Вот Тим 888, вот запомнили ваше сообщение? Вот когда МС-21 встанет в строй, а он встанет в строй, напишите мне, что вы были неправы. Просто вот так скажите. Тим, скажите, Гудошников, проси, пожалуйста. Ну, типа, че я вот выпендривался? Вот когда заправки появятся на М11, напишите мне, что они появились там. Ну, по-братски, по-товарищески. Чтобы... Ну, то есть не делайте потом вид, что их нет там. Вы прям скажите, вот появились, все, решен вопрос, вот молодцы. Сделайте же. Анастасия Эдуардовна.
Да, обязательно. Я не знаю, когда я в следующий раз поеду.
I believe I can fly. Я, конечно, раньше поеду, чем ты, скорее всего.
У людей спрошу, сделались они там или нет.
Так, Тим пишет, ха-ха-ха. Ну что, ха-ха-ха, давайте, да. Скоро же будут вертолетные такси по Москве. Вертолетные такси.
Это вот то, что я сказала, пока только
дошереметьево. Для вас. Для людей вертолетные такси. Ты знаешь, мне все время жалуются на жизнь. А я заметил одну вещь. Я сейчас посмотрел на всех молодые семьи, которые мне известны. Вот,
вокруг тебя, лично.
Вокруг меня, да, лично. У всех есть сиделки.
Няня.
Нянечки.
Сиделки — это пожилые мужа.
Не девочки.
Нянечки.
Что это за не девочки? Сиделочки, не девочки.
Сиделочки,
нянечки.
Правильно.
У всех.
Правильно.
У всех. А нянечка, извини, ну это 40 тысяч точно. Правильно?
Ну да, если полный день, то да, так может на полдня.
40 точно, 30
можно договориться.
У всех.
40, да, правильно?
Дальше. У всех есть уборщицы.
Ну, это не так дорого.
У всех.
Ну, это месяц тысяч 10, наверное, тратишь.
40 плюс 10, 50.
Да.
Я что-то не понял, где...
То есть, если два человека работают, подожди. Они вполне могут разделить это бремя.
Эдуардовна, я не понял, знаешь, что?
Чего?
Где люди-то плохо живут?
Ну, ты в таком кругу вращаешься, где люди зарабатывают не по 30 тысяч рублей.
Я знаю, в каком кругу я общаюсь.
Там же доходы выше среднего, согласись.
Нет, ну как раз вот я бы назвал их... Это вот, ну, средний класс, да.
Ну вот.
Но это средний класс.
Поэтому ничего удивительного в этом нет. А кто-то вместо нянчик бесплатных бабушек своих,
да.
Либо детей туда там на лето и
так далее. Я так и планирую. Какие 40? Мы не планим 60 в месяц, платим 60 в месяц, пишет слушатель наш. Не буду имя называть, чтобы его не...
А есть с машинами. Вот знаешь, нанимают уже, когда постарше дети, нет смысла, няня не нужна. Нужен человек, который будет отвозить и забирать на кружки, например.
Нет, а где кризис? Где кризис, Марыч говорит? Я говорю, где кризис? Где, почему я от этих нянечек
нет? А ты знаешь, в Приозерске так нанимают нянечек или нет?
Не знаю.
Не знаю, я тоже не знаю. Думаю, что нет.
Приозерск?
Потому что там другие деньги совершенно.
Почему ты мне все время приводишь? Ты тебя раньше был Малоярославец, ты меня до тошноты им довела. Теперь ты меня Приозерском.
Я буду приучать тебя к малым городам России.
Настя, ну 18 тысяч человек. Ну скажи, что ты меня к ним приучаешь, я сам оттуда. Вот, 18 тысяч человек. Ну что это такое? Вот примерно хотя бы, как это понять?
Там живут плохо люди, наверное.
Да там не надо жить вообще. Не надо, там надо просто красиво. Одну девятиэтажку построить и их всех переселить сюда. Все, одну девятиэтажку построить и будет переселить. Все, пускай
живут. Две пятиэтажки.
Ну, две пятиэтажки, хорошо. Одну девятиэтажку. Все, и вот построить, переселить их и все. И закрыть вопрос. Все с Приозерском. А там медведи, есть там медведи? Волки какие, рыба пускай там, лосось.
Я там не была, это что, даже не долететь, не доехать никак.
Ну, я-то был. Я-то был. А ты-то не была.
А я-то нет.
А я-то был.
Молодец.
Знаешь, что я тебе хочу сказать?
Что там?
Да лучше тебе там и не бывать. 10:30 новости. Э, 10:35 в Москве. Обзор печати.
Обзор печати. Да, давай. Смотрим. Значит, смотрим мы, как всегда, аргументы.
Глазами.
Да. Именно. Аргументы и факты. Там и Эрдоган, который по итогам посещения МАКС сказал, что не исключает возможности покупки у нас самолетов. Более подробно смотрите на сайте aif.ru, какие именно самолеты.
А я тебе могу... Ты их смотрела?
В смысле, ты... визуально?
Да. Ты видел, какие они красивые?
Ну, слушай, я не разбираю уже, не отличаю.
Ну, ты же все, видишь, когда что-то самолеты. Красивое, а когда некрасивое.
Ну, техника, ну, да, да. Ну, да. Я же пацифист, ты знаешь, я все время думаю о том, что они несут убийство, мне становится грустно. Богаты только знания.
Знаешь про пацифиста анекдот армейский?
О, боже. Может быть, не надо?
Не знаешь?
Давай, рассказывай.
Ну, значит, военная кафедра, вуз, значит, приходит военнослужащий и начинает там, говорит, вот я вам буду рассказывать, как, что там, что такое армия. И он говорит, а что вот если я, студент спрашивает, пацифист? Он говорит, мне надо подумать. В следующий раз, на следующем занятии я вам отвечу. Ну, приходит на следующее занятие и говорит, там, студент мне задавал вопрос. Да, где он? Вставайте, да. Значит, я посоветовался с товарищами своими старшими и хочу вам сказать, хоть вы и педераст, в армии служить все равно обязаны. Вот, такой вот анекдот армейский.
Да,
тебе здорово. Же не смешно, что ли?
Ну так, я сразу, кстати, вспомнила вчерашнюю историю. В театре ДОК прервали спектакль о геях и гомосексуалистах и все такое.
Знаешь,
и они
вызывали полицию. Интересная вещь. Хочешь поделиться с тобой?
Причем вызывали полицию и те, и другие. Эти звонили, говорили, здесь а здесь что-то непристойное, а актеры звонили, говорили, нам мешают работать.
Да. Знаешь, что меня... удивляет больше всего.
Что?
Когда мы, например, какую-нибудь тему обсуждаем, ну, не знаю, какую-то тему обсуждаем, или такие, но есть темы и поважнее в России.
Нету темы важнее.
Не-не-не, есть темы и поважнее в России. А потом, значит, какой-то спектакль в театре ДОК про геев и...
Когда пришли активисты.
Да, пришли активисты, для них это очень важно. Почему им никто не говорит, что есть темы поважнее в России?
Я думаю, есть, может быть,
есть?
Те, кто кричат.
Может быть,
им,
я буду этим человеком? Неужели проблема геев – это самая сложная и большая проблема для современной России? Ну, не знаю.
Богаты только знаниями. Я
досадки – другое дело.
С третьего, с пятого раза пытаюсь заголовок из аргументов и фактов.
Я так читать. Всю программу веду, Настя.
Почему учителя вынуждены работать за копейки? Как вам такая тема?
Потому что надо было хорошо учиться на нормальную профессию
Медведев
какую-нибудь.
Сказал, да, нужны деньги, тогда вам
идите
бизнес.
Идите в бизнес.
Вице-премьер Татьяна Голикова пообещала, что вопрос с доплатами учителям и врачам правительство решит к 1 октября. Это, кстати, тагильские врачи тоже говорили, нам все говорили, подождите до октября, да подождите, а что ждать? Что поменяется? В общем, смотрите аргументы и факты, если вы учитель или родственник учителя. Образовательный форум собрал свыше 1000 экспертов. О чем речь? У нас образовательный кластер создадут в коммунарке. Это все с вечерней Москвы. Я зачитываю новости короткой строкой. Главврачей нижнетагильских больниц временно отстранили от работы. Вот они согласились только что. Им, помнишь, денег вчера дали? А сейчас я смотрю такой
заголовок. А знаешь почему? Это же продажные. Им так и сказали. Вы продажные черти.
Вы не можете быть.
Ну что, черти, все.
А кто оперировать-то будет вот там?
Что вот. Черти? Самый,
Шариков. Илью Яшина снова задержали после освобождения спецприемника. В Москве водитель насмерть сбил 4-летнюю девочку. Вот это, видимо, та самая история на Минской улице. Робот Федор рассказал об испытаниях экзоскелета на МКС. И Коммерсант выяснил, почему российские банкоматы принимали игрушечные деньги. 10:39 был обзор прессы.
Ну вот, что-то я пропустил последние три новости, которые ты говорила. Так, да, понятно. Вы убивали хотя бы курицу, пишет Иннокентий. Ну, хотя бы курицу, да. Людей бы не хотел убивать, честно говоря. Я думаю, что это не очень приятная история. Я бы не хотел быть ни палачом, ни убийцей. Нет, мне не нравится эта идея. Я бы хотел кайфовать от жизни.
Угу.
Воплощать удовольствие. Заставлять людей думать и смеяться. Смеяться и думать. Думать и смеяться. Смеяться и думать. Думать. Смеяться. А?
Плакать.
Нет, плакать не люблю. Слезы, особенно женские, бессмысленные и беспощадные. Нет. Такие, которые ни при чем вообще. Просто когда вот.
Ой, прям только женщина кого-то так умеет. Я знаю мальчиков, которые так умеют.
Да?
Да.
Ну, это сколько лет?
Ну, это потому, что им... Нет, это потом живет в человеке всю жизнь такая обида, знаешь, там, да, горечь, или можно вспомнить обиду прошлую.
Да?
Так расстроиться.
Ну, ладно.
Такое бывает. А со стороны выглядит это...
Так не хирургов отстранили, а глав врачей, пишет Айрат. Целых несколько глав врачей, что ли,
я не понимаю? Сейчас я вам сейчас точно... Хотите, я прям зачитаю?
Ну, давай.
Сейчас недалеко ушла, секундочку.
Дадыр. Зачитай нам Дадыр.
Так. Главврачей, да, главврачей нижнетагильских больниц временно отстранили от работы.
Всех, что ли?
Специальная комиссия Минздрава 29 августа, это сегодня, начинает проверку в Нижнем Тагиле. Сергей Овсянников стал главным врачом Демидовской больницы в 2013 году. Олег Николаев руководит ЦГБ номер 1 с 2016 года. Как сообщила Иорегнум, ранее хирурги двух больниц в Нижнем Тагиле написали заявление на увольнение. Да, главврачей.
Ну, смотри, говорят, что Сенцова доставили из колонии в Бутырскую тюрьму. Это сейчас источник Интерфакса сообщает. Этого... Сенцов, это который режиссер вот этот.
Это который
вот.
У нас заключенный,
да.
А тамошний Вышинский. Заключенный Вышинский, его вчера выпустили.
Да,
и
выпустили...
он оказался на свободе.
Ну да, но там все равно дело-то еще пока не прокрещено, но это просто вот он не будет сидеть в тюряшке.
То есть не зря мы скажем.
Но есть разговор о том, что их обменяют... Вышинского на Сенцова, Сенцова на Вышинского. Но я провел голосование вчера в телеге в своей, ты знаешь, я так сказал, освобождение Вышинского вас, многоточие, радует, расстраивает, не трогает. Почему, почему взял вариант расстраивает? Потому что предполагал, что такие люди есть, кого это может расстроить.
Да.
Радует 40%, расстраивает 1%, действительно есть такие люди, и 59% не трогает. Всего там 1227 человек проголосовало. Не трогает.
Да, оно я. Кстати, интересно было бы, знаешь, одинаковое голосование в двух наших телегах и смотреть. А у меня же более такая другая, ну, наверное, другая аудитория. Может,
абсолютно
такая же.
Другая. Настя, конечно, ведь это же не. Же? Ведь у тебя аудитория, это не аудитория, говорит Москва. Это какая-то другая сторонняя аудитория.
Нет, те же люди.
К сожалению,
конечно.
У нас у всех одна и та же аудитория. Понимаешь, какое дело? Потому что мы ее берем в одном и том же месте. Вот. Ну, и, ну, может, за там, за каким-то.
А мне сочувствует.
Слегка отличается, да, там человек 5 особо таких вот, ну, потому что яростно доказывающих свое право на что-то. Ну, ты понимаешь, там какие-то фанаты. У тебя же наверняка есть фанаты.
Не знаю,
да, я уверен. Вот я твой фанат.
Спасибо.
Вы просто не знаете, я под никами не своими захожу и начинаю...
Ужас.
Начинаю гасить всяких тварей, которые что-то про Настю пишут.
Алексея Вата у Аношка либерала. Вот правильно Олег сформулировал совершенно.
Ты либерал?
У меня в сочувствующие мне, я думаю, да.
Да нет, какие не либералы? Это революционеры все. Сплошь. Либерал, он принимает чужую точку зрения, он ценит личность, понимаешь? Значит, если человек либерал, он будет сочувствовать и мне, понимаешь?
Ну да, но не, ну нет.
А потом можно быть либеральным. И потом Вата может быть либеральный, кстати, вы не в курсе?
Ну когда?
Либерал-патриот.
В какие места?
В такие места. Вот он может быть весь либерал такой, а призывать к ковровым бомбардировкам определенных городов, например, если речь идет о сепаратизме на территории его страны. Например, в 90-е, в 2000-е, нет?
Чего? Не понимаю, просто... наоборот, они либералы, наоборот, против бомбардировок.
Ты не уловила просто. А нет. Кто внимательно слушал когда-то, уловил. Вот человек может быть вполне себе либеральных воззрений, но при этом патриотических. Такое бывает. Просто он не прозападный либерал.
Нет, нет.
Да,
там
да.
Это генеральный базовый концепт, который внутри тебя есть. Либо ты силой что-то заставляешь кого-то делать, например, оставаться в пределах там, страны, либо нет.
Ну, тебя же не заставляет никто оставаться в пределах страны сейчас.
Нет, ты про бомбардировки говоришь сейчас.
А, про это?
Я про это говорю,
не, конечно. Я тебе говорю, что вот... Ну, хорошо, давай я тогда тебе скажу.
Давай.
Вот скажи мне, покойный наш главный редактор Сергей Доренко, либерал? Да.
Ой, это очень, нет, очень сложный вопрос. Нет, нет, конечно.
Не, а кто?
Он
а кто?
Ватник? Просто... Нет, его нельзя причислить ни в один из лагерей.
Да?
Да. Ну, он потому что как бы чувствовал одним образом, потом другим.
А тебя можно?
Меня нет.
Тебя нет.
Я что, а мы же поэтому...
А меня можно?
Нет, и тебя на самом деле тоже нет. Но это не все знают. Об этом не все знают.
А, мы их обманули всех?
Ну, ты так убедительно...
Дурачков.
Иногда выступаешь, что все думают, ну
я
вот,
я всегда
всё.
От души выступаю.
Вот, видишь?
Я никогда
правильно.
Не обманываю.
А только так и можно.
Да.
По-другому нельзя.
Да.
И все мы так действуем.
Спасибо, мой личный психоаналитик. Либерал он и есть либерал, не сверни мозги, пишет Питер Пен. Да нет, Питер Пен, в том-то и дело, что все не так просто в этой жизни. Все на самом деле немножко сложнее. Размыты эти границы. Вот я, мне кажется, войду в стан прозападных либералов, вот так куда-нибудь, когда-нибудь, и всех их смогу переубедить. Направить их...
Куда переубедить?
Переубедить их.
Ты никого никогда не переведешь. Неужели ты еще не понял, что это внутреннее?
Это просто...
Это не аргумент.
Это просто ты со мной не пила пиво.
Вот, ты, то есть, предлагаешь новый формат программы?
Почему это? Нет, нельзя. Это употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
Да.
Но, поверь мне...
Нет,
невозможно. После шестичасовой беседы со мной где-нибудь в пивной ты станешь совершенно другим человеком.
Нет,
ты выйдешь иной.
История показывает, что этого не бывает.
Бывает. История как раз показывает, что после диалога в пивной много чего бывает.
Ну, нет, не, только нет.
Не улавливаешь ты моих шуток, Настя. Нет. Что ж такое-то? Вроде стреляю, промахиваюсь, стреляю, промахиваюсь. Думаешь, когда же я этот кинжал-то вот в сердце тебе? Ну, нет, ну никак, вот ты прям уворачиваешься и все. Ну, с ума сойти. Не знаю, ну ладно, я найду ключ, Настя.
Давай.
В душу тебе
да,
плюнуть
попробуй.
Как-то я научусь.
Да, да.
Хорошо, чего у нас еще из новостей, скажи мне, пожалуйста. Вот, хорошего. Сенцов, да, это мы уже сказали, это никого не парит, и Вышинский на самом деле никого не парит. И вот Вышинский, за него, конечно, сейчас очень сильно радуются именно коллеги. И да. Российские, и не только. Потому что проблема журналистов, я уже об этом много раз говорил, это проблема журналистов. Проблема журналистов никого не волнует.
А мне кажется, не в этом вопрос.
Кроме самих журналистов.
Ну, журналистов точно, да, конечно, потому что они там кто-то его лично знает и так далее. А мне кажется, что люди просто устали от всей этой долго тянущейся истории. Тем более они не знают подробностей.
Да
никто
нет.
до конца не разбирается.
А знаешь, почему не разбирается? Потому что на журналистов всем плевать.
А это важно, потому да, что да. мы понимаем, что это два каких-то принципиальных, как бы, пункта в общении верхов.
Да?
Вот почему это важно. Потому что
а мы кажется, это точно понимаем?
Нет, нам кажется, опять же, нам мерещится, что если вам. Они как-то вот что-то там уже наконец решат этот вопрос, поменяются или что они там сделают все, то что-то начнет куда-то двигаться и катиться, и может быть что-то, потому что все устали от, мне кажется, от этого. Вот даже Малахов, который еще не так давно, да, несколько лет назад рассказывал, как там у украинцев нет ни языка, ни народа, ничего.
Малахов
сейчас они
рассказывал.
Пытаются, ну, конечно. А сейчас они пытаются там мост наладить, Малахов? Им не дают.
Ты чего? Что за...
Ну, ты
взяла?
Просто не смотрел.
А вот... ты смотришь Малахова, что ли?
Не, не смотрела, я читала обзор.
Ужас какой-то.
Конечно, зачем? Это все кто-то мне напел, но так я верю.
А, ну, может, тебя... А зачем? Ты не верь людям.
Да нет, ну я сейчас, знаешь, я думаю, без труда найду какие-нибудь.
Христос, Иисус Христос тоже верил своему окружению. Не надо.
Я найду тебе, если
мы, кстати, просто повторили его ошибку в итоге, конечно. Но. На всех плевать, пишет Харьковчанин. Нет, не на всех плевать. Вот вы, например, харьковчанин, не знаю я, чем занимаетесь. Но давайте предположим, что вы, ну что-нибудь, про, какую-то такую профессию нужна, чтобы она... Допустим, вы дальнобойщик. И вот если сейчас какого-нибудь дальнобойщика где-нибудь что-нибудь произойдет такое, ни за что, ни про что, взбунтуются дальнобойщики. Вот. А за журналистов журналисты, все. Ну, это такая внутрицеховая солидарность, и не более того. Поэтому людей это мало интересует. Голунов, кстати, вот я хотел спросить вас по некоторым темам, как-то мы забыли. Голунов, что там, как там вообще?
А что, в смысле, ну, что, не, работает так, ли он, работает?
Не-не-не, я не про это. Ну, такая принципиальная была тема, так это для нас, для всех важно было, так это вот мы все хотели,
ну, да,
разобраться. А что, где?
Что где, в итоге кому принадлежали эти пакеты наркотиков?
Не-не-не.
А это очень важно, мне кажется.
Не, я не про это.
Интересно, про что?
Где тема-то? В повестке ее нет, все.
А кто, кто-то а ждал, все? Что навсегда Голунов останется в наших сердцах повестки?
Дело не в этом, Ну, ты, нет, не в этом.
Был эпизод, который все подумали, что
да
может случиться с любым.
Да нет. Просто если бы я сейчас не сказал Голунов, ты бы о нем и даже не вспомнил.
Нет, не зачем мне он, конечно.
Все.
Ну, а
был
что?
Был такой принципиальный вопрос, такой принципиальный
так
вопрос.
Так он и остался вопрос. Если сейчас еще не раз
остался?
Подбросить
не
кому-то
остался.
Наркотики, я сразу
в том-то
опять вспомню.
В том-то и дело, что он не остался, потому что если бы я не напомнил, у меня просто цепкая память, никто бы не вспомнил.
В смысле, решил, его отпустили, все, сказали, это не он, не его, и все.
Настя, хватит юродствовать, ну я тебя умоляю. Он не решился этот вопрос, ты только что секунду назад это сказал, теперь сказал, что решился вопрос. Не решился, но всем уже плевать, потому что все забыли через три дня про этого Голунова. А были митинги, тут собирались все за свободу журналистов. Я вам сразу сказал, на Голунова всем плевать. Всем плевать на журналистов. Поняли? Нет, это Россия не будет прежней! Где? Ничего нет. Дальше вопрос. Украинская церковь.
Что?
Помнишь это или нет?
Что, помню,
что?
Как автокефалия?
Разделение, автокефалия,
да,
Томас, будет литься кровь, всему конец. Где эта тема вообще? Кто о ней говорит? Всем вообще плевать, что там происходит сейчас? Вообще они Томас получили, не получили, или Филарет отказался
он
от него?
Он какой-то ненастоящий.
Что-то какой-то ненастоящий Томас, короче, всем все равно, уж все закончилось.
Да.
Все! Зеленский уж 100 дней президент. 100 дней Зеленского.
Да.
Что он сделал? Ничего.
Мы же не следим, откуда ты знаешь?
Да в том...
Он там повыгонял там каких-то, кто там сидел раньше,
да, Настя,
вот это
да,
все
Настя,
было.
Да, Настя, так я-то, может быть, и не слежу.
Сейчас премьер-министр у них ушел в отставку, Гройсман подал.
100 дней. Что изменилось на Украине за 100 дней?
А не может ничего так быстро меняться? Что?
Может, потому что по 100 дням первым оцениваются и дальнейшее правление.
Ну, тогда можно посмотреть, какие итоги, и сказать точно, что-то изменилось или не изменилось.
Окей, ты заметила какие-то резкие изменения, которые бы...
Ну, я же не там, нет, я не слежу.
Какие-нибудь изменения, которые не могли пройти незамеченными для нас?
Ну, вот Сенцов, например, с этим...
Сенцов у нас
его,
сидит.
И второй, Вышинский, вот, да. Ну, это что, не изменение по плану?
Ну, какая-то это так... Ну, это
ну,
хорошо,
да.
Это хорошо.
Мы не знаем, что будет
это
дальше,
хорошо,
и надеемся, но... что что-то будет.
Ну, ты поняла, да? Ну, то есть уже Зеленский 100 дней президент, уже он не очень интересен. До этого было... Сейчас Зеленский изменит лицо Европы! Вот у них сейчас все пойдет в гору, а мы так и будем гнить! Ничего не происходит ни у них, ни у нас, ни у кого. Все, ничего не происходит, вообще ничего не происходит. Сухой суперджет забыли. Лагерь сгоревший с детьми палаточный, забыли. Лодку, лошарик, забыли. Все, вот прямо
Три дня проходит, у людей амнезия полная.
Чему прям... ты удивляешь? Во-первых, никто ничего не забыл.
Ничего нет. Прям...
Все помнят.
Ты
подойди к человеку на улице, он тебе все расскажет. Может, дат, в датах
да
будет
нет,
путаться.
Да нет, но... да нет, я тебе говорю.
И это известный факт.
Да я тебе говорю, что нет.
Что значит?
Я тебе говорю, нет.
Горящими буквами перед да глазами нет. У тебя будут все эти трагедии последних там лет.
Да.
Так у всех,
вот они у
все
меня,
помнят, тут, все помнят, и про лагеря помнят, и про пожары, про девочку
и
умершую.
И вот и положено, мы должны все вместе, а сейчас, и за три дня забыли. Это самая страшная тема, три дня живет. А так вообще час жизни, любой ну, теме. Всех забыли, все забыли. Чего ничего удивительного? Это удивительно, что у людей мозгов не хватает вспомнить, что было неделю назад.
Помнят все. У нас, особенно наши слушатели, все помнят.
Не, ну наш-то это золотой фонд вообще интеллектуалов
золотое
России.
Золотое дно.
Какое дно-то? Золотой фонд интеллектуалов России. Слушатели, говорят, Москва самые умные. Спорим?
С кем? Нам не с кем спорить.
С тобой давай поспорим.
А я поддерживаю.
Ты поддерживаешь? Спорим? Вот с кем? С тобой. Ты хочешь поспорить, что они? Нет. Самые умные, конечно. А как ты думала? А все почему?
Ну, там что
не
сама.
Не знаю, просто так получилось. Память человека не статическая, память человека динамическая. Она живет в кольцевых структурах, и память общества точно такая же динамическая. Да нет никакой памяти у общества, Юра. Ну что вы, толпа есть толпа. Толпа всегда бездумна, толпа всегда эмоциональна, толпа всегда инертна, толпа не анализирует, толпа разрушает. Ну что, это уже написали 10 тысяч раз все ученые, которые могли что-то написать по поводу толпы. Про массы уже все, вся литература написана, ничего нового там изобретать не надо. Все. Никто ничего не анализирует, толпа ничего не анализирует. Толпа может только кричать: да, нет. Все, вот что делает толпа. И только малая часть пассионариев что-то создает. Культуру создает, понимаете? Политику создает, вот политическую жизнь создает. И все-все-все-все-все, что вокруг нас, это маленькие пассионарии, маленькие пчелки. Они летают и собирают этот медок потихонечку. Ну вот. А остальные, ну что теперь поделать? Ну как-то... Что им сказали, то и делают. Ну, типа, ты будешь сидеть за этой кассой и нажимать на эту кнопку. Правильно?
Да.
Но если бы так, если все были бы такие пассионарии, то тогда вообще бы мира не было, потому что никто бы друг на друга не работал бы, правильно? Потому что ну, все гениальные пассионарии, такие, прекрасные такие. Все знают, зачем работать на другого. Гудошник вспоминает солиста группы Depeche Mode в 90-е. Спасибо большое. Наверное. 7373948. Алло, здравствуйте, да.
Да, Алексей, Анастасия, приветствую вас.
Да, здрасте.
Дело в том, что что же вы хотите от этого общества, где в день грозятся три церкви строить, одурманенные религией, обещаниями.
И что?
Вот.
А до этого были одурманены атеизмом и строили что-то другое. Ну и что? Меняли Библию на Капитал. Какая разница?
Абсолютно. Да, совершенно верно. Потому что наше общество, оно никакое не уникальное.
Не уникальное, нет.
Абсолютно не уникальное. А наоборот, то есть я сейчас не в том смысле, чтобы унизить...
Как-то, я понимаю, то есть мы такие же, как все остальные люди, да, мы люди и люди, да.
Естественно, поэтому сейчас, допустим, на данный момент, да я думаю и надолго еще, очень инертная будет сама масса. И до тех пор, пока что-то не произойдет, я имею в виду именно вот... что-то вот включиться должно.
Ничего не да. А вот вы зря. Вот вы зря. Знаете почему? Я думаю, я с вами согласен, в каком смысле? Ничего никогда не произойдет и ничего никогда не включится.
Я допускаю.
Потому что есть несколько форм общественного сознания. Одна из этих форм – это религия, и она будет существовать всегда. Все, ничего никогда не изменится. В этом смысле
вот,
всегда будет место для...
Я с этого как раз таки и начал, Алексей.
Да, да, да.
Я с этого и начал.
Да.
Поэтому люди... Им нужно немного, чтобы быть счастливыми. И это немногое люди получают и довольны.
Нет.
То есть из телевизора.
Нет. А я думаю, что нет счастливых людей. Я даже знаю, на чем... Я предполагаю, на чем основывается счастье человеческое, если позволите. Спасибо большое. Я сейчас скажу, да, чтобы вас не держать на линии, просто деньги не тратить ваши. Вы же звоните. Значит, Люди хотят бессмертия. Это единственное, чего хотят люди. Да, это единственное. Единственное, чего боятся люди, это смерть. Больше люди ничего не боятся. Вообще. Вообще. Если ты бессмертный, тебе все равно. Тебя выгнали с работы. Пошел на другую, на третью, на десятку. Ты же бессмертный. Ты тратить годы не хочешь впустую, что у тебя одна жизнь, вторую не прожить. Все. Религия дает вам ощущение бессмертия. Обещает вам, что вы не умрете после физической смерти. Поэтому религия всегда будет иметь успех. Она вам дает бессмертие. Религия умрет тогда, когда человек получит физическое бессмертие. Я так думаю. Она будет не нужна. Если ты физически бессмертен, неуязвим, ты бог, все.
Тогда... Мне кажется, это... Ну, я знаю, да, что такая... Это действительно, наверное, так, но я точно понимаю, что это абсолютно...
Че?
Бессмысленная вещь, бессмертие.
Почему? Это как раз единственное, чем религиозное сознание отличается от нерелигиозного.
Искусство уже не раз переработало эту тему и представляло нам героев, которые живут живут долго, тысячелетия.
Да.
И вот сменяются поколения, там что-то, они там меняются.
Это здорово.
И у нас очень мало времени. Трагедия этого героя, она всегда четко видна.
И что?
Человек устает, все устают.
Что-то я пока не видел ни одного, кто устал. Давай я проживу 1000 лет и скажу, устану я или нет.
Давай.
Но у меня такой возможности нет. Поэтому единственное, что дарует религия, это вечную жизнь. Ну.
Нет, это психотерапия замечательная.
Все.
Никто не умер, все там переехали в другое место, оттуда за нами смотрят, нам помогают.
Как только вы получите вечную жизнь на земле, вы забудете о религии. Вот тогда произойдет щелчок. Пока вечной жизни на земле нет, извините, форма общественного сознания под названием религия, вера будет существовать, потому что вы не хотите умирать.
А вечной жизни не будет никогда. Ее нет даже у неживой материи.
Слушай, если научиться переносить сознание, например, из там чипа в чип, из кристалла в кристалл.
А солнышко взорвется? О чем мы с Путиным так беспокоимся?
Солнышко взорвется, я думаю, мы успеем.
Мы же говорим о бесконечности.
Мы успеем присытиться. Ну, хотя бы 1000 лет пожить.
Нет, не успеем.
Хотя бы 1000 лет
Поэтому
пожить.
Надо лететь на Марс и
тренироваться. Потом, знаешь, если ты вечно живешь, тебе и война не нужна. Ну, когда-нибудь мы поговорим с тобой о вечной жизни, Настя. А пока попытаемся вписать свои имена в историю, чтобы даже после... Ну, ты поняла, да? 11:00, новости. Прощаемся с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.